Так, мы с вами продолжаем наши беседы. И сегодня мы с вами поговорим на очень важную тему. Фактически эта лекция, она является самой сложной для понимания. Потому что это лекция про нашу жизнь. И надеюсь, что вы как-то сможете понять то, о чем я говорю, достаточно глубоко. Потому что гуна страсти – это сила, которая, в которой находится наша цивилизация сейчас, она влияет на нее. Как мы уже с вами говорили на прошлых лекциях, что в зависимости от того, о состоянии разума человека, у нас складывается наша судьба. И разум может, то есть разумом движет понимание счастья, то есть концепция счастья. Если концепция счастья находится в благости, то есть человек считает, что счастлив он будет, если он научится бескорыстию, правильному пониманию, что такое самосовершенствование. И если он научится правильному отношению к людям, бескорыстному, то он достигнет счастья. Страстная концепция говорит о том, что человек должен жить для себя, но при этом никого не трогать, как бы жить по законам общества, стараться также помогать другим, но прежде всего надо организовать, устроить свою жизнь. Мы родились в этом состоянии сознания. Невежественная концепция говорит о том, что не обманешь, не проживешь, то есть надо жить для себя, но не просто по законам, а как хочешь. То есть неважно, соблюдаешь ты законы или нет, главное, чтобы ты имел то, что ты хочешь иметь. Невежественная концепция приводит к деградации, страстная концепция счастья приводит к постепенному утяжелению жизни. То есть человек не может не деградировать, но жить ему будет становиться все тяжелее и тяжелее, трудности наступают. И благостная концепция приводит к очищению сознания, то есть трудности другого плана, то есть трудности в работе над собой. А потом постепенно, когда очищение происходит достаточно сильно, человека улучшается в жизни в целом, во всех отношениях. Соответственно, мы говорили на прошлой лекции, что и воспитание людей, и литература даже, живопись, поэзия, все подчинено влиянию этих сил, гуны материальной природы. Поэтому нам и кажется, что по-другому быть не может. Мы не можем себе представить какую-то другую ситуацию. И как бы люди, не понимая, что эти силы влияют, что это есть силы определенные, которые на нас влияют, они видят закономерности, которые происходят вокруг них. И эти закономерности они приписывают масонам, евреям, там, правительству, КГБ, кому только угодно, только не этим силам. Ну, например, если взять, поехать, допустим, даже на Запад, ну, допустим, в Ригу даже, в Риге недавно лекции читал, там такой рекламы, как у нас, нет. То есть там все более-менее культурно. На улицах чисто, улицы чистые, нет мусора. Люди поднимают бумажку, если увидит человек, поднимает, бросает мусорку. Это не связано, это не значит, что они там лучше. У них просто есть определенный запас благочестия, который дает им возможность жить в таких условиях. У нас есть другой запас благочестия, он не связан с чистотой, допустим. Но люди здесь больше способны как бы терпеть насилие по отношению к себе, терпеть страдания. А там, допустим, они не могут этого. Это называется демократией. То есть им трудно очень вытерпеть даже малейшее унижение. Здесь способны люди много вытерпеть. Это является положительной чертой характера, не отрицать. Но грязь, вот эта вот вся, как бы, грязный образ жизни, пьянство – это наш недостаток. То есть в каждой стране есть свои недостатки и свои преимущества. В целом вся земля находится под влиянием силы страсти. Есть страны, где страсти меньше, благости больше. В этих странах очень сильно развита духовность, люди верят в Бога поголовно. Есть страны, в которых очень сильно развита страсть. В этих странах очень процветает экономика, то есть там очень высокий уровень жизни внешне. А внутри у людей очень сильная скованность. Они не способны оторваться от своей деятельности, которую они ведут, и так далее. То есть мы об этом будем сегодня говорить. Есть страны, которые преимущественно находятся под влиянием невежества. Там процветает пьянство, насилие, наркомания и так далее. То есть наша страна, вот она даже на страсть не слишком тянет. Понимаете? В этом заключается большая проблема. Вот. Но тем не менее, следует понять, что когда гуны не слишком высокие на страну влияют, то люди, они способны сильно очиститься под влиянием страданий. То есть гун невежества также означает страдание. Поэтому здесь люди больше страдают, больше очищаются, больше как бы возвышаются. Там, где влияет одна страсть, только одна страсть, очиститься почти невозможно. То есть люди, которые живут в таких условиях комфорта, достатка, богатства, они тоже могут очищаться. Там есть много всяких различных духовных организаций тоже. Но это очищение, оно может носить очень поверхностный характер часто. То есть люди просто внешне так очищаются, но внутри у них как бы ничего не меняется, потому что для этого нужно как-то страдать. Единственное, кто может реально заставить себя очищаться, это человек в благости. Этот признак благости означает, что человек потерял интерес к деньгам. То есть деньги для него второстепенную роль в жизни играют. Нет первостепенного желания иметь деньги. Это означает, что человек вышел под влияние гуны страсти. Это не дешевая вещь вот так говорить, допустим, я вышел из-под этого влияния. Для этого нужно действительно много понять в своей жизни. И большинство людей находится под влиянием этой силы. То есть деньги – это сила, которая порабощает сознание. Люди, которые находятся в невежестве, их как бы сознание порабощено уже еще более огромной силой. Эта сила называется половое желание. То есть эти люди, они даже как бы еще сильнее порабощены половым желанием, желанием как бы сексуальным желанием. Это еще более огромная сила, которая на них влияет. То есть оно безудержно на них влияет совершенно, на людей, которые находятся в невежестве. Но на самом деле вся земля как бы насыщена влиянием гуны страсти, силы страсти. Вы сейчас увидите это. Я сейчас буду описывать как бы ее признаки по сравнению с благостью. Вы увидите, что это так, что я не придумал, что это действительно сила, которая влияет. И почему мы здесь родились? Мы здесь родились, потому что эта концепция счастья в момент смерти в прошлой жизни у нас преобладала. То есть мы как бы хотели такой жизни, мы получили такую жизнь. Почему люди рождаются в таких странах, где много страданий? Потому что в прошлой жизни было много грехов. Кто-то рождается там, где меньше страданий, значит, у них меньше было грехов. Понятно, да, идея? Да, человек очищается, он может там, допустим, поменять место жительства. Но если это он делает искусственно, то ему там будет еще тяжелее жить, чем было там, где он жил, на своей родине. Поэтому как бы здесь гуны не пускают от себя. Невозможно вырваться. Мы как бы в чем заключается теперь? В чем заключается идея гуны страсти? Она, каждая гуна, она вводит человека в иллюзию, что счастье достижимо. То счастье, к которому он стремится, оно достижимо. Человек в благости живет. Это тоже своего рода иллюзия, потому что самое высшее – это духовная концепция. Но об этом нам рано еще говорить. Но когда человек находится в благости, по крайней мере, он понимает, что если он будет работать над собой, то жизнь будет улучшаться больше и больше, и в этом заключается его трезвость. То есть, по крайней мере, у него есть какая-то трезвость. Но люди, которые находятся в страсти, они уже как бы наполовину эту трезвость теряют, потому что они понимают еще, что нужно благочестие, что нужно как-то вести себя порядочно, нужно выглядеть хорошо, нужно быть бескорыстным. Понимание это есть. Но нет глубокого понимания, что это первостепенная вещь в жизни. На первую очередь ставятся другие вещи, которые являются внешними и которые... То есть, понимаете, есть внутреннее сознание, есть внешнее сознание. Счастье находится во внутреннем сознании. Допустим, пример простой. Если человек не может быть искренним в отношениях с близким человеком, то в этом случае он не будет счастлив. Понимаете? Счастье находится в сфере искренних гармоничных отношений. Оно не находится в сфере формальных отношений, деловых отношений, отношений, связанных с прибылью. Конечно, эти отношения приходят, приносят какую-то радость, отношения, связанные с прибылью, потому что деньги, как бы, они сулят, ну, какие-то наслаждения внешние, почет, уважение. Кажется, что это и есть счастье, и очень сильно кажется, потому что поголовно люди как бы этим привлечены. Если посмотреть глубже, то где вы видели, чтобы два человека, которые связаны друг с другом деньгами, чтобы у них были такие очень глубокие отношения? Где это можно увидеть в жизни? Их отношения формальные, они побаиваются друг друга, потому что, естественно, там, где есть деньги, там может быть обман, там может, то есть они контролируют ситуацию, они пытаются проверять друг друга, да? То есть какие-то определенные рамки поведения, там нет полного доверия. Это означает гуна страсти. Она сковывает сознание как бы людей определенными принципами, определенным стилем жизни. И этот стиль жизни, который мы живем, большинство людей, он связан именно с тем, к какому счастью мы стремимся. Вот, допустим, если человек к благостному счастью стремится, то прямо здесь, вот на земле, в том же месте, где живут все остальные, он получит другой круг общения, другую работу, другое здоровье. Все, то есть у него будет жизнь по-другому совершенно протекать. Она будет протекать в других рамках, и он будет испытывать совсем другое влияние на себя, других сил. Понимаете, как будто на Луне, на Земле, но на Луне. Точно так же человек, который живет в невежестве, посмотрите, у людей благостных, у них свои какие-то духовные организации, они варятся в них, они там в них живут, они занимаются самосовершенствованием, особого общения у них с людьми в страсти нет. Ну, иногда по карме, если страсть еще остается в человеке, то его работа будет связана со страстными людьми в какой-то степени, или дома у него будут такие отношения. Но постепенно он выходит из-под влияния этих сил, и ему жить становится намного легче. Не в том плане, что у него легкая жизнь, а в том, что он счастье больше испытывает от нее. Он работает над собой, трудности есть у всех. Теперь посмотреть на невежественных людей. У них свои группировки, у них свои кланы, там, у них своя жизнь. То есть она очень сильно отличается от обычной массы. То есть это люди, которые живут в другом мире. У них свой язык, у них свои законы там какие-то, которые только им понятны, людям в страсти это непонятно. То есть они там могут прибить за что-то, могут наоборот наградить. Вот. У нас тоже, у людей страсти есть тоже свои законы. В целом, как бы на Земле сейчас официально признаны законы в страсти. То есть, ну, посмотрите, какие законы, религии законы или законы чего-то другого стоят на первом месте? А в чем сила, как бы, у кого сила? У людей, которые занимаются бизнесом, или у людей духовных? У кого больше силы на Земле? У людей, которые занимаются деньгами, так? То есть официально у нас на Земле как бы признана власть силы страсти. Благостная сила, она находится на втором месте. Она не то, что отвергнута, она не отвергнута, ее признают, но она находится, с ней считаются, но во вторую очередь. В первую очередь считаются с теми, у кого есть деньги и так далее. Это является теми условиями внешними, в которых мы живем. Таково влияние сил, в которых мы находимся сейчас. Иногда Земля попадает под влияние сил невежества. В это время происходят следующие перемены. Люди, верующие, начинают считать, что главное в вере – это убийство. То есть надо убивать тех, кто не находится в нашей вере. И когда верующие люди так решают, то тогда невежественные люди сплачиваются вокруг верующих людей, образуя свои определенные группировки, и в результате льется кровь людская. То есть так гуна невежества иногда преобладает на земле гуна невежества, и начинаются войны. А иногда на земле преобладает гуна благости, и воцаряется мир, и процветает духовность. Так? Такое тоже бывает иногда на Земле. То есть постоянно гуны в какой-то степени меняются, но в среднем держится сила страсти. И теперь мы с вами сейчас будем раскрывать секреты нашей жизни, которые под силу только ведам. Потому что, ну как бы, это очень глубокое и тайное знание, его очень трудно понять. Просто сам человек понять его не в силах. Это знание можно понять только если кто-то его передаст. Итак, оно заключается в том, что человек не может своими силами вырваться из-под влияния рамок той жизни, в которой он живет. То есть рамок влияния своей судьбы. Он не может своими силами это сделать по той причине, что самому себя за волосы не вытащишь. Но тем не менее, все люди, которые живут на земле, кроме как бы очень мудрых, продвинутых людей, абсолютно убеждены, что если они будут работать над собой, трудиться, что-то делать, то, естественно, их жизнь улучшится. Если их жизнь плохая, то все считают, что они мало для этого делают. Понимаете? Ну, давайте я вам сейчас немножко эту иллюзию развею, хотя развеять ее полностью невозможно. Вы придете домой и будете жить той же жизнью, какой жили, потому что гуны-то влияют, и ничего с этим сделать невозможно. Единственный способ их поменять – это получить сознание от человека, который имеет другие гуны. Причем это сознание перетекает очень медленно и трансформируется, как бы понимание счастья, вкус к счастью у человека меняется очень медленно. Поэтому единственный способ, как бы, получить другое понимание вещей – это наставничество. В какой бы традиции там оно ни было, не имеет значения. Но это единственный способ поменять свое сознание. Сам человек, он совершенствуется только в одной плоскости, в которой он находится сейчас. Разум возвысить самому себе невозможно, потому что выше – это то, что мы не понимаем. Как мы можем себя ввести в ту сферу, в которую мы не понимаем? Подумайте, мы можем ниже попасть, там, где мы понимаем, но выше – это невозможно. Само по себе сознание не возвышается, оно возвышается за счет того, что человек следует каким-то силам, которые его возвышают, каким-то наставлениям, инструкциям и так далее. Итак, смотрите, ситуация какая, в которой мы живем. Внутри нас сидит сила, которая говорит, главное в жизни – это деньги, естественно, это квартира, это нормальное положение в обществе. Это хорошее здоровье. И если я вам скажу, что это не так сейчас, вот сейчас, если я сейчас громогласно заявлю, что это не так, то, может быть, вы и согласитесь. Но чисто внешне. Потому что внутри у нас сидит эта сила, она говорит нам, что это главное. Мы с ней родились. Мы на землю родились с этой силой внутри. Нам так кажется. И эта сила диктуется, то есть вот такое понимание вещей диктуется. Мы должны до ручки дойти в этом понимании, мы должны полностью разобраться с этим. Поэтому существуют силы, которые держат нас в рамках. Представляете, если бы мы сегодня, допустим, в благости жили, завтра в страсть, послезавтра в невежестве, это была бы каша. Нам нужно дойти до какой-то определенной кондиции, чтобы понять, что это не то, что нужно. И как мы до этой кондиции доходим, я вам сейчас буду рассказывать. Постепенно, по мере этого рассказа, вы увидите, что то, что я сказал, вот эти цели, которые мы перед собой ставим, не являются теми целями, которые приводят к счастью. Вы это увидите, если вы действительно внимательно будете слушать. Давайте начнем с того, что такое ложное эго, вспомним. Ложное эго – это понимание себя как личности. Понимание себя как личности бывает истинным и ложным. Истинное понимание себя как личности, которое приводит к счастью, означает, я чувствую себя уважаемым человеком, то есть я уважаю себя за то, что я приношу счастье другим. То есть если я действую как-то бескорыстно, то я испытываю счастье. Если я не делаю этого, то я испытываю страдания и раскаиваюсь. Такова деятельность истинного эго. Истинное эго есть у каждого человека, но в разной степени оно выражено. Ложное эго – это тоже сила понимания себя как личности. Но это понимание означает, что если я не сделал что-то полезное для себя, то это значит, что я неправильно что-то делаю, неправильно живу. То есть надо делать полезное для себя, и тогда счастье придет. То есть нет смысла делать для себя вред. Так? Это ложное эго так действует. Следует знать, что невозможно как бы действовать на платформе сразу истинного и ложного эго. Человек или настроен делать бескорыстно для себя, или настроен бескорыстно для других. Веды говорят, что если человек бескорыстно для других настроен делать, то себе он получит 100%. То есть награда будет обязательно, это гарантия. Но об этом не надо думать, иначе это означает, что ты делаешь для себя. В этом хитрость заключается, которую очень трудно понять. Допустим, есть люди, которые тоже как бы пытаются в благости жить. Они пытаются там кому-то что-то помогать, что-то делать, но при этом они очень сильно просекают, что они из этого могут получить. Это означает деятельность для себя, но как бы немножко с примесью благости, с небольшой. Например, некоторые жертвуют в храм, и они просят священника, чтобы он за них помолился, за их здоровье там. Это тоже страсть. но она имеет примеси благости, то есть есть какой-то процент бескорыстия. Но большинство людей, они не способны даже чуть-чуть от себя что-то оторвать бескорыстно. Иногда сердце разрывается, там ребенок какой-то сидит, допустим, маленькие дети у человека, и он видит маленького ребенка на улице, у него сразу, так как у него есть связь с маленьким ребенком, у него сердце разрывается, и он может что-то пожертвовать. Это тоже проявление благости, смешанное со страстью, то есть там есть двояк. Но если человек просто из чувства долга, у нас нет в душе, у страстных людей нет настоящей доброты, нет настоящей любви в сердце. Она есть, но она скрыта силой, которая нам недоступна, которую нам недоступно разорвать. Но страстные люди любят очень играть в эти все вещи. Ну, допустим, страстному человеку очень хочется показать себе, что он бескорыстен. Он подходит, допустим, к нищему и дает ему пожертвования какие-то. А в другой раз он мимо пройдет и не заметит его, скажет себе: у меня нет денег. То есть нет настоящего вот этой открытости сердца, что человек хочет всегда отдавать всем, и у него нет идеи жить для себя. Есть какая-то игра. То есть вот смотрите, благостные люди всегда считают себя недостойными. То есть они считают, что я грешный человек на самом деле. И недостоин там какого-то сильного уважения. Сразу в головах у нас возникает абсурд. Что если я так буду считать, то я буду унижен в этом обществе, и все меня будут считать дурачком. Кажется, абсурд, да? И вот всегда, когда я сейчас буду говорить о благостных концепциях, всегда это будет казаться абсурдом. Но теперь давайте смоделируем ситуацию. Вот, допустим, к вам, вот вы, допустим, поругались своим близким человеком, и к вам, допустим, к женщине муж подходит и говорит: слушай, я на самом деле недостойный человек по отношению к тебе. То есть я плохо себя всю жизнь вел по отношению к тебе. И я на самом деле недостоин твоего внимания. Я буду стараться, не то что он это говорит и там потом щелкнул за шиворот и на рога встал. Нет, он говорит это для того, чтобы исправиться. То есть он говорит: я недостойный, но я хочу исправляться. Я буду работать над собой, делать как надо. Но я недостойный человек, он говорит. То есть он теоретически представим, что человек вошел под влияние силы благости. Вот жена смотрит на такого мужа. Поднимите руку, какая же бы жена не захотела, чтобы ее муж так сделал. Есть такие женщины, нет? Вы не хотите, да? Вы хотите, чтобы он всегда говорил, что я достойный, да? Не знаю, это ваше дело. Вот, но большинство женщин понимают, что если муж так поступает, значит, он очень благородный человек. Стали бы вы уважать такого человека? Теперь смотрите, другая ситуация. Вы сами говорите своему близкому человеку, что я недостойный человек. Вы сможете это сделать? Вы не сможете, потому что вы, когда будете это делать, вы увидите, что никто от этого не подпрыгнет. Скажет: да, ты недостойный человек, правильно. Я так тоже всегда считал. Все правильно. Никто не подпрыгнет, никто особо не обрадуется, да? Мы так считаем, да? Это состояние сознания называется слабостью сердца. То есть человек, который не находится под влиянием силы благости, он никогда не сможет признаться ни себе, ни другим в своих недостатках. Ему очень трудно это сделать, и он не видит в этом смысла. То есть ему не кажется, что это нужно делать вообще. Почему? Потому что это глупость, кажется глупостью. Так влияет сила страсти. Мы не можем подойти и сказать: я недостойный человек, мне надо много работать над собой. Хотя люди, вот мы со стороны понаблюдали, да, до этого, люди это воспринимают хорошо, они понимают, что это признак благочестия человека, когда он так себя ведет. Но когда мы сами так пытаемся сделать, то нас сразу внутри что-то, оп, хватает за сердце, и мы не можем так себе позволить сделать. Это означает, что тиски силы страсти делают наше сердце слабым. Это состояние сознания называется слабостью сердца. Я сейчас объясню, в чем оно заключается. Слабость сердца выражается в том, что человек, он не способен вести смело себя по отношению к самому себе. У него не хватает смелости. Ему очень трудно признаться в своих недостатках. Ему очень трудно вести себя правильно с окружающими людьми, прежде всего с самим собой. Если говорить о голосе совести, то что такое голос совести? Голос совести, согласно ведам, это сила, которая несет нам счастье. То есть сверхдуша, она называется сверхдуша, или голос совести, или чувство истины внутри себя, или вот это чувство, ощущение, которое выходит изнутри, наполняющее человека счастьем, это одно и то же. Счастье, веды говорят, приходит только от сверхдуши, от голоса совести или от чувства истины, или от желания поступить бескорыстно. То есть это все одно и то же. Это сила, которая приносит счастье. Счастье приходит только изнутри у человека, оно не может прийти снаружи, и это понимают только благостные люди. Страстные же люди считают, абсолютно убеждены, что счастье приходит снаружи в результате уважения по отношению ко мне. И это и есть счастье, то есть я как бы достоин этого счастья, я для него живу. Поэтому, допустим, супруги в страсти, как они находятся? Вот если ты будешь вот для меня вот это делать, тогда я тоже для тебя буду это делать. Но так как ты не хочешь вот так поступать по отношению ко мне, поэтому я тоже не буду для тебя так поступать. То есть сначала ты, а потом я. Почему так? Потому что человек, который находится в страсти, он считает, что если счастье не пришло извне, зачем ему тогда напрягаться? Какой смысл тогда что-либо делать, если счастья нет? Да? Счастье мне с этим человеком, счастья нет жить. Зачем я буду для него напрягаться? Какой смысл? Есть смысл? Нет? Нет смысла. Так, это так диктует концепция счастья. Человек благости как считает? Концепция в страсти. Человек благости как считает? Он считает, что я обязан работать над собой в любом случае, как бы ко мне ни относились. Не имеет значения, как ко мне относятся. Это мой долг. Человек благости испытывает счастье. Вот поймите идею. Испытывает счастье от того, что делает что-то бескорыстное. Он испытывает счастье не от того, что его хвалят после этого, не от того, что его любят после этого, не от того, что его уважают, повышают по должности, платят ему деньги, а от того, что он просто правильно поступил. Его не интересует. Благостный человек боится подарков, боится уважения, боится всего, что связано с этой сферой. Он не хочет этого, ему это не надо. Понимаете, да? Потому что он знает, что это приведет его сознание к деградации. Человек страсти, наоборот, он не понимает, зачем делать какую-то пользу людям, если они тебе не благодарны в результате. Понимаете идею или нет? Человек не видит просто идеи, зачем это надо делать, если они тебе не благодарны. Он не понимает, что главная идея – это работа над собой, это приносит счастье. Счастье находится внутри, а не снаружи. Люди страсти считают, что счастье находится снаружи, а люди в невежестве считают, что счастье находится в их собственных поступках. Если я вот смогу взять банк, допустим, это мое счастье. Не смогу, это мои проблемы. То есть человек в невежестве считает себя королем как бы жизни. Человек страсти, он считает, что он может быть королем жизни, если он сильно поработает, потрудится, и он станет королем. А человек благости считает, что он никогда не будет королем, он должен просто научиться быть честным человеком. И тогда он будет счастлив. Понимаете, разные концепции совершенно, очень разные, и они очень сильно отличаются друг от друга. Итак, дальше пойдем. Что такое ложное эго? Ложное эго – это сила, которая неприятна никому. Тем не менее, мы тешим надежду, что это принесет нам счастье. Что это за сила? Это сила желания жить для себя. Вот смотрите. Допустим, я хочу, у меня есть какой-то личный интерес, допустим, я хочу славы, допустим, или захочу заработать на этих лекциях, или, допустим, еще чего-то я хочу. У меня есть какой-то хитрый такой личный интерес, допустим, да? Я вам вот честно говорю, вот сейчас признаюсь вам, все, у меня есть личный интерес читать эти лекции, очень важный такой для меня. У меня есть личный интерес. Я чего-то хочу от вас. Чего напрягаетесь? Тяжело стало сидеть? Чувствуете, как тяжело становится? То есть это означает, что страсть не дает людям счастья, не приносит. Понимаете, страсть не приносит людям счастья. Почему? Потому что если есть личный интерес, значит будет напряг у всех остальных. Значит, чтобы напряга не было, я вам тоже должен дать личный интерес. Это значит, что я объявляю, раз как бы вы не поняли, что я имею право на какой-то личный интерес, ну и боюсь, я боюсь, конечно, чтобы вы разбежались. И поэтому я говорю вам, будут дипломы по окончанию здесь, дипломы. Теперь я уже уверен, все нормально будет. Причем не простые и дипломы, а эксклюзивно элитные дипломы, то есть с нормальной такой золотой печатью, крутые такие дипломы. Вот, не то, что там какие-то омские, а там из США. Вот теперь уже можно сидеть лекцию слушать и записывать все. Понимаете, в чем проблема-то заключается? Проблема заключается в том, что для того, чтобы жить в гуне страсти, для этого надо всех заинтересовать в том, что ты нужен. Да? И поэтому воспитание в гуне страсти какое? Вот если ты, допустим, принесешь пятерку, я тебе конфетку дам. Или, допустим, велосипед куплю, если ты за четверть пятерку получишь. А если нет, тогда не дам и не куплю. Учеба в страсти, допустим, класс-победитель едет на курорт. Вот я ездил по местам боевой славы, у нас был класс-победитель. Мы очень сильно трудились весь год, и мы победили в 8 классе. И мы ездили на курорт. Но это не было искренним каким-то поступком. Мы хотели быть лучше других. Соцсоревнования. Все это является страстью. Страсть означает, что нужно как-то заинтересовать людей. Соцсоревнование закончилось, заинтересованности нет уже. Но отношения не могут быть искренними. Почему? Потому что идеи вообще нет. Идея искренних отношений же истинное эго означает, что я точно хочу жить для других людей. Вот представляете, вы находитесь рядом с человеком, который живет постоянно для себя, для вас, допустим, да? Человек страсти может с людьми из благости общаться? Конечно, может, ему приятно. Благостный человек постоянно служит, он счастье всем делает. Конечно, классно, да? Так? А благостному человеку хочется с людьми в счастье страсти общаться? Нет. Для него это испытание. Он из чувства долга это делает, потому что надо очищать свой характер, надо менять себя к лучшему. Однако же благостный человек никогда не испытывает вражды, ненависти и неприязни никому. В этом признак благости. Просто ему тяжело общаться там, где как бы вот эта атмосфера корысти существует хоть какая-то. Дальше. Страстный человек может с невежественным человеком общаться? Тяжело. Насилие там и все прочее. Не может. А невежественному человеку выгодно со страстным общаться? Конечно, можно доить. Таким образом, как бы идея в чем заключается? В том, что чем выше гуна, тем человек испытывает больше возможностей в жизни. Вот смотрите, если благостный человек с благостным человеком являются очень тесными, близкими друзьями, не разлей вода. То есть основной принцип дружбы такой бескорыстие полное. То есть мне ничего от тебя не надо, просто я хочу, чтобы ты был рядом с тобой, со мной и служить тебе. И тот тоже того же хочет. Теперь вокруг них могут находиться какие-то страстные люди, которые тоже хотят возвыситься до такого состояния. Да, создается какая-то такая очень стабильная структура, которая будет прогрессировать. Так, например, у нас в России возникло 300 городов порядка после того, как Сергий Радонежский сначала сам ушел в лес, и потом вокруг него поселение Сергиев Посад произошел, сейчас город. И его 300 учеников также пошли в пустынь, и люди, потому что они видят, что там защита, там искренность, там бескорыстие, там есть защита настоящая, защита святым человеком. Он не будет ничего тебе плохого делать, то есть он является твоим заступником настоящим. Благостные люди, люди страсти, которые стремятся к благости, они сразу раз прилипают к этим святым людям, образуются поселения в центре храм и вокруг люди живут, которые стремятся к благости, и они потом испытывают счастье большое от такой жизни. Постепенно, конечно, так как у нас гуна благости, страсти преобладает, все превращается это в обычное поселение, уже там вот эта вот благость, она уничтожается постепенно, замещает страстью, мы не можем сказать, что Сергиев Посад сильно вот как будто, ну это очень благость, там благости больше, несомненно, чем в других городах. Но это не означает, что там полная благость царит, все бескорыстные там. Все равно там как бы идея денег, власти и так далее, она царит. Также идея денег, власти царит и в религиозных структурах. Потому что большинство как бы религиозных людей, они тоже просекают, что надо повышать свое как бы влияние на других людей, надо как бы показывать свое могущество, поэтому существуют определенные культы. Что это такое? Это означает, что человек пытается искусственно как бы показывать себе более отреченную жизнь, что он более отреченный, чем он есть на самом деле. Он пытается показывать себе свое могущество духовное, то есть это означает, что ему надо как-то влиять на людей, учиться. Отсюда часто в религиозных тоже организациях пытаются люди как бы учиться какой-то силе психической, чтобы была возможность как бы показать, что я могущественнее других. Это признак страсти, которая вплетается даже в благостные вещи. Понимаете? И так далее. То есть мы можем ни одну сферу жизни нашу мы не найдем, где бы страсть не въедалась. И поэтому люди, которые находятся в страсти, каким священникам они пойдут?
Которые крутые, да? То есть, которые как бы...
Которые милость мне дадут. На что? На то, чтобы мне болезнь прошла, на то, чтобы у меня положение в обществе повысилось, на то, чтобы мне стало легче жить. То есть они хотят сообщаться с духовными людьми, но какой категории? Те, которые от чего-то облегчают, да? Теперь благостные святые люди, как они в себя ведут? Очень скромно, их не видно, они не стремятся к деньгам, почету, так? Они стремятся только давать знания тем, кто искренен. А как они проверяют, кто искренен? Они смотрят, чего человек хочет. Если человек хочет материально, он говорит: «Я тебя благословляю, все, до свидания». А если человек не хочет ничего, он хочет развиваться духовно, тогда тот ему дает глубокое общение духовное и пытается ему помочь. Понимаете идею, да? Лечение тоже в гунах находится. Есть лекарства элитные, элитная медицина, да? Чем круче, тем лучше лечит, да? Но благостные врачи, они как себя ведут? То есть они много денег не берут, они скромно лечат, выполняют свой долг. Вот, и как бы часто даже могут бесплатно, допустим, кому-то помочь. Это означает, что есть разница какая-то между благостью и страстью, но страстным людям это недостижимо. Они не понимают, что где благость, там и счастье. И они не могут с благостью даже контактировать, они не верят ей. Они не понимают, что можно бескорыстно лечить, можно бескорыстно давать наставления, можно бескорыстно что-то делать. Поэтому у страстных людей, у них нет другой идеи жить. То есть у них все крутится вот в этой сфере. И теперь мы с вами будем как бы развивать эту идею. Как же это происходит, как бы, как сознание действует в благости, страсти и невежестве. В невежестве сознание человека вылетает в прошлое. Невежественный человек считает: вот раньше я был крутой, там я жил круто, а сейчас у меня проблемы. Но я смогу еще в будущем когда-нибудь. Но он как бы, его сознание в прошлом, он скорбит по прошлому. Страстный человек, его сознание вылетает в будущее. Завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. То есть все люди, которые находятся на земле, они стремятся к завтрашнему дню. То есть нам кажется, что завтра мы, допустим, учимся. Вот когда закончу школу, тогда я буду счастлив. А сейчас, пока я учусь, мне некогда быть счастливым. Дальше выучился. Вот когда я поступлю на работу, тогда я буду счастливым. А сейчас, пока я несчастлив. Вот поступил на работу. Вот когда я достигну положения в обществе на работе, тогда я буду счастливым. А сейчас, пока я несчастен. Достиг положения, допустим, достиг положения в обществе. Вот когда у меня будет много денег, тогда я буду счастливым. Много денег. Вот когда я куплю дом себе, тогда я буду счастливым, большой, как у братвы. Не братвы, братва, это гун невежества. Вот. Как у нормальных людей, у нормальных людей. Куплю себе дом нормальный, как у нормальных людей. Нормальный ремонт, когда сделаю, тогда буду счастливым. Сделал. Вот когда куплю себе машину, тогда буду счастливым, потому что дом нормальный, машины нет. Купил. Вот когда выучу детей, когда элитное образование дам, тогда буду счастливым. Дал, допустим, все исполняется. Дал элитное образование детям. Вот когда поженились дети, вот когда внуков выращу, тогда буду счастливым. Бац, и умер. И таким образом, как в момент смерти чувствует себя страстный человек? Он метается в судорогах, он чувствует, что его жизнь не закончилась успехом, он что-то не доделал. И он чувствует очень сильно, что он не доделал, он счастья так и не дождался. То есть он ждал его всю жизнь, он все время жил будущим. Страстному человеку надо жить в будущем. Почему? Потому что счастья-то сейчас нет. Счастье находится здесь, внутри. страстного человека постоянно куда-то тянет. Его тянет получить счастье. Поэтому он не может сидеть, даже вот на лекции трудно сидеть. Надо домой, правильно? Вот честно, вот признать себе честно, что надо домой. Потому что дома там, домой приходит, что надо? Надо скорее бы спать лечь. Дальше спать легли, надо на работу уже вставать. Вот, то есть постоянно в будущее тянет. На работу пришли, надо скорее бы работа закончилась, да? И так далее. То есть человек в страсти постоянно его тянет в будущее. Работаем, допустим, мы работаем для чего? Для того, чтобы отпуск был, да? Для того, чтобы отпуск был. И даже на отпуск приехали, как бы, или там спи много, и тогда в невежество сознание входит. Да, жалко, что отпуск заканчивается. В прошлое ушло сознание. Или в будущее. Ну все, надоело отдыхать, поеду скорее бы ехать уже работать. Или в будущее улетело сознание. Всю жизнь, целый год жил для отпуска, теперь надоело ему отдыхать. Человек в страсти не может поймать, где счастье. Ему очень трудно, он постоянно то туда, то сюда, его метает все время. Но его влечет будущее больше всего. Почему? Потому что счастье, когда у человека внутри есть, ему не нужно будущее. Он сейчас хочет испытывать счастье. Допустим, трудность в жизни есть, он понимает, что это ему судьбой дано для того, чтобы исправиться. Он счастлив. Ему тяжело, но он счастлив. Человек благости, поэтому может выжить. Потому что он не скорбит, когда ему плохо. Он не страдает, когда он больной. Он испытывает счастье от того, что он находится в таком состоянии, в котором он находится. У него нет проблем. Он не испытывает каких-то проблем от того, что у него сейчас есть, от своего состояния. Человек в страсти постоянно испытывает проблемы. Ему всегда чего-то не хватает. Зимой, лето, осенью, весны. То есть ему надо всегда чего-то другого. То есть он не чувствует удовольствия в том, что он имеет. Почему? Потому что мы духовны по своей природе. Счастье тоже духовно по своей природе. Материальные объекты, которые нас окружают, они только чуть-чуть наполнены духом. То есть настолько, насколько мы вкладываем в них любовь. Какая любовь имеется у тех объектов, которые нас окружают? У одежды, у компьютера. Там есть какая-то сила любви, и мы наслаждаемся ей. Машина элитно сделана. Но это наслаждение стоит больших денег. Но насколько оно сильно, это наслаждение? Веды говорят, человек не может насытиться той силой, которая исходит из материи. Человек купил машину. Ну сколько он может, как говорят, тащиться по этой машине? Ну сколько он может? Ну месяц-два, потом он чувствует, а он же привык к ней. Вот давайте возьмем все вот виды, как будто счастья материального. Все виды, одежда, крутую одежду купил, все, через некоторое время она уже, ты к ней привык, надо другую. А ремонт квартиры сделал, через некоторое время привык, надо другую, другой. Вот, дальше, кушаешь очень круто, по ведической культуре, все, рецепты крутые, все, элитно все. Надо что-то другое уже, надо еще круче, через некоторое время. Понимаете, нет? Идею. Это означает, что надо больше денег. Потому что все, что круче, стоит дороже. И поэтому люди в страсти постоянно горят жаждой денег. То есть им кажется, что они не осуществят свои мечты. Потому что на самом деле человек не может насытиться тем, что внешне. Где находится любовь? Где находится счастье? В сфере бескорыстных чистых отношений. Не бывает бескорыстных отношений там, где человек заранее настроен корыстно. И он постоянно, человек страсти, постоянно неудоволен. Он говорит, почему вы меня не любите? Почему вы ко мне плохо относитесь? Почему вы уроки не учите? Почему вы меня не уважаете? Почему то, почему все? То есть постоянно как бы человек ждет счастья извне. И он считает, что окружающие люди должны перед ним выполнять свои обязанности. И он постоянно на них обижен. И существуют определенные этапы развития человека в страсти. Эти этапы ужасны, но они есть. Первый этап. Человек в страсти полон надежд на то, что он станет счастливым в этой жизни, находясь под влиянием силы страсти. И он стремится осуществить эти мечты. То есть он пытается зарабатывать деньги, он пытается выучиться сначала, чтобы получить очень хорошее образование, у него надежда, что в будущем я буду счастлив. Дальше, второй этап, увеличение занятости. То есть для того, чтобы быть счастливым, надо быть на уровне. А для того, чтобы быть на уровне, да, для этого нужно больше трудиться. Поэтому человек страсти, он постоянно, что происходит с ним? у него увеличивается занятость и уменьшается свободное время. Вот к чему человек страсти стремится? Он стремится к чему? Чтобы было хорошо, чтобы было расслаблено, чтобы было все. К тому же, что человек в невежестве стремится, да? То есть комфорт, уют, машина, деньги, секс, там все то же самое. Но пути стремления разные. Человек в невежестве видит, что этим способом не добьешься. Вон люди пашут годами, и толку нет никакого. А я там одного пристрелил, взял денежек и живу спокойно. Я хожу, вот у меня все есть. У меня есть комфорт, уют, у меня есть девушки там или мужчины. У меня все есть, как бы, я не напрягаюсь. Так настроен человек в невежестве. Человек в страсти, он пашет. Он понимает, что ему в тюрьму не надо, он боится этой идеи, что надо кого-то убивать или кого-то обманывать. Ему не нравится эта идея. Поэтому он просто трудится, работает очень интенсивно, с утра до вечера. Ему надо быть на высоте. Следующий этап. Постепенно на человека в страсти накатывается усталость. Он начинает чувствовать, что он уже понимает, что на высоте он не будет. Хотя бы не быть хуже других. И он также как бы интенсивно трудится, но он уже чувствует, что счастья в такой жизни нет. И он начинает потихоньку разочаровываться. И в это время, когда он разочаровывается, на него интенсивно накатываются болезни. Потому что разочарование само по себе приходит из-за перенапряжения. Человек такой не способен уже больше выдерживать этот ритм жизни. И у него начинают страдать организм и психика. То есть он начинает сильно болеть. И эти болезни, они должны его как-то остановить, отрезвить. Если человек не может отрезвиться, у него концепция счастья как бы сама по себе, она, конечно, не изменится. Но если он не пытается постичь более высокий вкус к счастью, то его ждет дальше уже чрезмерная усталость и полное разочарование в жизни. То есть он погружается в гуну невежества. Таким образом, закономерный исход гуны страсти – это гуна невежества. И веды говорят, что есть только два выхода из гуны страсти. Это уйти в благость и работать над собой, то есть начать заниматься духовной жизнью. И второй вариант – это погружение в силу невежества. То есть стать невежественным человеком, то есть начать жить нечестно. То есть вот два варианта человека в страсти, у него нет других вариантов. И следует знать, что те ниши, что гуна страсти, она хитро так устроена, есть к чему стремиться. Есть к чему стремиться. На самом деле, вот смотрите, то есть есть бедные люди, да, которые живут в страсти, бедный человек, он как живет? Он хочет, он тоже в страсти, но он бедный. Он завидует богатым, и он хочет стать богатым. В результате что он делает, чтобы стать богатым? Кстати, как определить, кто более богатый, кто более бедный? Какая идея основная? В чем идея? Мы говорили с вами, что людей разделяет на богатых и бедных? Количество жадности. Чем больше жадности у человека, тем беднее и меньше у него денег. Чем больше бескорыстия, истинного бескорыстия, тем больше у него денег. Почему? Потому что только бескорыстные люди, они могут друг друга очень сильно доверять. А большое количество денег бывает только там, где есть очень чистые доверительные отношения. Понимаете? Где нет обмана. И самый большой обман где находится? Там, где эксплуатируют людской труд. Почему человек не может выйти, допустим, взять и бросить работу? Почему? Потому что он боится деньги потерять, у него жадность его держит, и он не может вырваться из этих оков. И я видел, допустим, в слаборазвитых странах, там люди за горстку риса трудятся с утра и до вечера, то есть там они каторжный труд выполняют. И если подойти к этому человеку и сказать, зачем тебе такая работа нужна, возьми просто подаяние, проси, то тебе легче будет жить. Он говорит, нет, я боюсь умереть, там с голоду можно умереть, а здесь я хоть что-то имею. И чем мы от них отличаемся на самом деле? Мы ничем не отличаемся. Мы тоже так же скованы. Я, допустим, в Донецке читал лекции, там люди на шахтах работают. По 3 года без зарплаты некоторые работают. Какие-то дотации там, чтобы с голоду не померли, не дают. А вот то, что им положено по труду, то, что они там упахиваются в этих ужасных условиях, они и получают по 3 года уже. И они все равно работают на этих шахтах. Их там заваливает, их там по каждый месяц эта сирена едет. Если сирена едет, значит, завалила кого-то. Там вот так там люди живут в этом Донецке. Богатый город. Но для кого богатый? для другого уровня. Теперь мы про бедных решили, да? Жадность – это основная сила, которая держит человека в бедности. Отсутствие благочестия и жадность. Ну, как бы отсутствие благочестия и выражается в том, что человек жадный. Теперь, когда человек становится богатым, он начинает работать над собой, он начинает верить в Бога, он начинает заниматься самосовершенствованием. Постепенно его сознание в какой-то степени повышается, и в результате этого у него складываются более доверительные отношения с окружающими людьми. Теперь записывайте, это очень важно для тех, кто в страсти находится, как подняться по ступенькам гудны страсти. Это очень важно. Я вам секрет открываю. Секрет заключается в том, что человек должен развить в себе хорошие черты характера. Как только он развивает, у него отношения с людьми меняются, и люди более элитного круга, они пригревают его к себе. В результате, попав в более элитный круг, то он получает лучшие зарплаты, лучшие отношения к себе, он получает как бы все лучшее, да? Теперь давайте возьмем эти ниши, разберем. Это называется нишами общества, гуны страсти, нишами гуны страсти в ведах. Давайте будем разбираться, где отношения более искренние. У нищих людей или у богатых? Конечно, у нищих, у них там нечего терять. Ну, допустим, обманул ты меня, ну и что? Ну, возьми там 5 рублей. У него нет денег, он так нищий. У них отношения более искренние, несмотря на то, что как бы у них там другая пища и все прочее. Но счастья больше, как ни странно. Хотя в это трудно поверить. Ни один человек страсти не способен на это поверить. Не способен. Теперь смотрите, интересный такой феномен. Согласно ведическому знанию, человек счастья от соприкосновения с материей может испытывать в силу своих внутренних возможностей, в силу своей кармы. Ну, допустим, счастье от питания. Ну, допустим, вот человек кушает одну кашу, допустим, пшеничную каждый день. Как в Индии некоторые кушают одну пшеничную кашу. Я видел, как они ее кушают. Они так ее уплетают, у них просто там глаза просто квадратные от этой каши пшеничной. Теперь смотрите, конечно, если ему эту кашу там разбавить маслицем, там специями, он ее будет уплетать еще лучше. Но какое время? Только некоторое время. Потом он будет как бы привыкнет к ней, и ему надо будет что-то другое. Никогда не бывает так, чтобы та пища, которую человек ел, она всегда была ему так же вкусна. Постепенно она надоедает, ему нужно что-то другое. Согласны со мной? Теперь, почему вы думаете, что на той нише, на самой высокой, которую человек занимает в обществе, почему вы думаете, что ему там и тоже, что ему все это не надоедает? Точно так же надоедает, и хочется еще на более высокую нишу попасть. Вот и все. Принцип очень простой. Человек может испытывать столько счастья в жизни, сколько может. И бывает, та же веда описывает, что человек царь, у него как бы все есть, но он несчастен. У него все есть, но счастья у него нет. Он чувствует несчастным себя. И какой-то там рабочий простой, он смотрит, он больше счастлив, чем он сам. Счастье человека не зависит от того, сколько у него денег, а зависит от того, сколько он может испытывать счастья внутри себя. Понимаете? Это очень трудно понять людям страсти, практически невозможно. В этом заключается проблема. Итак, каждая ниша требует определенных усилий. Когда человек находится в страсти, то, поднявшись на одну нишу вверх, он должен ее удержать. Для того, чтобы удержать каждую новую нишу, надо прилагать гораздо больше усилий, причем усилий не просто физических, а усилий более тонких, более интеллектуальных, более глубоких, более образованных усилий, чем на той нише, в которой находится человек простой. Допустим, взять человека в страсти богатого очень. У него отношения очень глубокие, политичные. Он очень тонко смотрит на характер людей. И сами речи, беседы там какие. То есть люди очень, это называется светское общество. То есть люди ведут себя очень осторожно друг с другом. Они научились как бы говорить друг другу очень большие комплименты, ласковые слова, дарить подарки. То есть вести себя на высоте. Малейший шаг вниз и все. И тебя отвергает это общество элитное. Оно говорит, ты нам не нужен, ты на самом деле просто... Петр, иди на завод. Вот. Ниша поменьше, то есть пониже, она попроще. Там просто главное, что мы друг друга поддерживаем, там денежки туда-сюда, там есть тоже свои какие-то условия, там есть какой-то уровень как бы интеллигентности. Но если послал другого куда-нибудь, ну ничего страшного. Вот уровень самый низкий, там... Как бы попроще, совсем простые отношения. Там нет никаких фамильярностей, им нечего терять. Мы уже об этом говорили. Следует знать, что человек ценой больших усилий, огромной титанического труда по образованию, титанических усилий достигает ниши в обществе определенной, гуни страсти. Он становится известным человеком, становится популярным, у него появляется много чего в жизни. И это удержать очень сложно. Он потом всю свою жизнь тратит на то, чтобы это удержать. И не дай бог ему снизиться на одну ступеньку ниже. Что он получает? Пища стала хуже. Приятно есть пищу хуже. Вот сейчас возьмите, поешьте хотя бы один день пищу, хуже, чем у вас сейчас есть. Вы увидите, что это просто мерзость. Я не хочу так жить, так питаться. Лучше мне повеситься. Или, допустим, в более худших условиях поспать хотя бы одну ночь. Чувствуется, что это я не хочу так жить, мне это не нравится. Дальше. Пообщаться с людьми, которые попроще. Живут и одеваются. Невозможно. Мы не можем жить в таких условиях. И так далее. То есть человек, машина хуже. Если едет человек, допустим, богатый, нет богатства, все, кончились деньги. Судьба плохая. И он купил себе машинку, попроще едет. Все, капут. Счастья никакого нет. И все вокруг его из элитного общества, его там пибикают ему, говорят, ты что, ты что, такая машина у тебя, ты что, с ума сошел, что ли? Понимаете, то есть силы, которые контролируют ситуацию. Допустим, человек в страсти, он не может выйти, его внешняя ситуация его держит. И поэтому ты куда идешь сегодня? В театр. А ты что так одет вообще? Ты знаешь, как в театр надо ходить? В театр надо вот так вот одеваться, вот так, вот так, и пошел. И тогда нормально будет. Человек благости, когда в церковь ходит, он там думает о том, как он одевается, нет? Если церковь элитная, в страсть тогда другое дело. Вот на Западе много элитных церквей. Попробуйте туда пойти не так, как положено. На вас посмотрят сразу, что вы ненормальный человек. Нас, слава Богу, пока еще до этого мы не доросли. Вот, но в театр, не дай бог человеку пойти не так, как все, вот одеты, как попроще, все, подумают, а что это он сюда приперся? Понимаете, и люди в страсти очень сильно болезненно реагируют на это, то есть внешний вид для них самое главное, то есть они чувствуют, не дай бог мне вот выглядеть хуже, это будет ужасно, понимаете? Люди в благости, они совершенно спокойно относятся к внешнему виду своему. Они понимают, что главное это отношение. Если они видят, кто-то плохо относится к его внешнему виду, он думает, ничего страшного, это человек страсти. У него ничего страшного, все нормально с ним будет. То есть у него нет проблем по отношению к этому человеку. Но если он поступил неправильно, то есть он нечестно поступил по отношению к благостному человеку, он теряет окружение благостных людей, он за это очень сильно беспокоится, он будет работать над собой. Там другие уже отношения, там другое понимание вещей. Работа над собой, искренность является самым главным в отношениях. Ни одежка, ни престиж, ни работа, здесь их ничем не купишь. Их можно купить только честностью, бескорыстием и трезвым пониманием вещей. Только на это они могут действительно среагировать. Следует знать, что люди в страсти, они не способны фактически поддерживать даже свое нормальное здоровье, потому что сила страсти не дает. Я сейчас вам расскажу, открою тайну, как люди в страсти занимаются здоровьем своим. Человека в страсти, что главное? У него главное, человек благости для чего действует? Для самосовершенствования. Его результат волнует или нет? Внешний результат волнует действие? Нет. Он просто делает, потому что так надо делать. Иначе не будет счастья. Он действует просто из чувства долга всегда, запомните это. У него нет идеи. Когда он достигает совершенства, он действует, потому что он от этого испытывает счастье. И он испытывает счастье от самой деятельности, ему не надо ждать результата, ему и так хорошо. Он работает, потому что ему нравится вот это мастерить, он людям дарит, ему и так хорошо, у него нет проблем никаких с этим. Человек страсти не может жить ради деятельности. Он живет ради результата, ему нужны деньги. Допустим, человек в страсти тоже ищет любимую работу, это факт. Но когда он попадает на нее, для него очень важно, есть там деньги или нет на этой работе. Если нет там денег, он ищет другую, пускай не любимую, главное, чтобы деньги были. Деньги – это главное, а любовь в труду второстепенная. Поэтому что он получает, какое счастье он получает на работе? Зарплату. Сколько зарплата длится? Один день. А работа сколько длится? Месяц. То есть целый месяц он испытывает страдания. Человек благости весь месяц испытывает счастье. А потом, как награду, он получает еще и зарплату. Но он на зарплате не думает просто, ну, дают, значит, так надо. То есть он берет, у него нет проблем с этим, чтобы деньги брать, он тоже берет, потому что он знает, что надо жить, надо кушать, он это понимает тоже. Но у него это не является главным. Теперь смотрите, какой удивительный феномен, я сейчас вам объясню. Человек, который находится в страсти, он, когда делает зарядку, он к чему стремится? Количество упражнений. Он думает, чтобы зарядка подействовала, для этого что я должен делать? Сегодня я делаю 20 наклонов, завтра 25, послезавтра 30, потом 35, потом 40. Я увеличиваю количество наклонов. Зарядка должна быть настоящей. И они друг с другом встречаются. Сколько сегодня наклончиков сделал? Я 15. Ну, что-то ты слабоват, у тебя здоровья не хватит. А я вот уже 50 делаю. И потом постепенно все больше насилия над собой, все больше насилия, все больше. И в конце концов у человека психика ломается. Он не может совершать дальше насилие. Он думает, все, я надо отдохнуть от зарядки. И потом он забывает ее. Потом ему говорят, а на самом деле надо ушу заниматься, ушу. И ушу он начинает заниматься, ушу там больше, больше. Потом раз ему надоело, он думает, господи, опять ушу. Я уже не могу по 3 часа в день, это, я не хочу этого ушу больше. И он все, от этого человек в страсти не может делать ничего постоянно, потому что он сам себя насилует. Допустим, голодание. День проголодал, классно. Легкость такая, классно. Вот. Идем на три дня. А сначала раз в месяц, потом идем на раз в неделю, идем потом на 3 дня голодания. Потом идем на 10 дней. Идем на 10 дней. Потом только при одной мысли, что надо голодать хотя бы полдня, у человека уже трясет вот так вот. Я это все прошел, не волнуйтесь, я все знаю. Вот уже вот так. И кушать постоянно хочется. Закаливание. Сначала раз в недельку, потом раз в 3 дня, потом каждый день. Я в прорубь каждый день ходил. И я из проруби как выходил? Я помню, как я из проруби... Главное, в прорубь, ладно, как ты заходишь, как ты выходишь из проруби, это важно. Как гусь лапчатый, самый крутой во всей округе. Никто не может сравниться с тем, как я закаливаюсь. Или как я голодаю, или как я наклоны делаю, или как я хатха-йогу делаю. Надо же загнуться побольше, чтобы нога прямо вот там за голову далеко-далеко ушла. Или как я аэробикой занимаюсь, или как я мышцы накачал. Все должно быть круто, то есть здоровье здесь совершенно ни при чем. Вот смотрите, вроде бы для здоровья, да? Но здоровье, оказывается, здесь на втором месте стоит. На первом месте стоит что? Фигура. На первом месте стоит фигура, мышцы, крутизна. Насколько я могу много этого сделать. Опять мы смотрите, человек входит в гуну страсти, то есть у него там есть уровни, да, этот человек накачанный побольше, это наш круг общения. Эти салаги там, они накачаны поменьше, это их круг общения. И салаги думают, нам надо накачаться получше, чтобы тоже войти вот этот вот крутой. И они стараются. То есть где здесь здоровье-то? Здоровья нет, есть истязание, издевательство над собой. Здоровья нет. Теперь человек в страсти решил не голодать, а нормально кушать. В результате он начинает обжираться. У него нет, потому что нет золотой середины, потому что он не из чувства долга все делает, он пытается извлечь удовольствие из того, что он видит вокруг себя. Теперь холодильник купили, 2-камерный, но это не предел. На самом деле гораздо удобнее иметь 3-камерный. Конечно, там где-то в Швейцарии есть и 50-камерные, но у нас же не Швейцария. У нас и 10-камерного хватит. Вот, теперь дальше. Пылесос должен быть с дистанционным управлением. Это, конечно, совсем круто, но хотя бы просто он должен быть таким. Но если с дистанционным управлением еще летает сам, и там еще и мусор сам вылетает в окошко, вот это тогда совсем круто. Правда, часто ломаются, но все равно круто. Веды говорят, человек не может облегчить себе труд. Не может. Вот смотрите, мы стираем белье каждый день. Человек благости радуется, потому что он знает, у него есть тонкое понимание вещей. Если жена стирает белье своему мужу, то она таким образом наполняет одежду любовью к нему. Он, когда одевает эту одежду, он чувствует счастье, и это счастье дарит своей жене. Благостная жена знает, что если она выполняет свои обязанности своими руками, готовит своими руками, то в этом случае в семье будет больше счастья. Теперь страстный человек как считает: «Да нафига мне это надо? Купили стиральную машину, но чтобы купить стиральную машину, для этого что нужно делать? Для этого нужно работать. Ведь время рабочее же это тоже время нашей жизни. Это же не то, что там откуда-то оно пришло. Так вот, веды говорят, что человек стирает на руках, что он пашет и потом покупает стиральную машину. Разница во времени рабочем? Нет. Веды говорят, вы не сможете обмануть природу. Невозможно. Невозможно. Все равно столько, сколько положено, времени будет занято. Невозможно обмануть природу. Поэтому благостные люди знают этого, они спокойно, у них стиральная машина стоит старенькая, она еще крутится и нормально. Они испытывают счастье от того, что они как бы занимаются самосовершенствованием. Страстный человек не может в такую квартиру, где старенькая стиральная машина, пустить своих друзей. Невозможно, потому что они подумают, что я сумасшедший. А у благостного человека другие друзья. Они сами тоже сумасшедшие, поэтому все там все нормально. Для страстных людей, как бы благостные люди, сумасшедшие и невежественные. Для благостных страстные и невежественные сумасшедшие, а для невежественных сумасшедшие и страстные, и благостные. Таким образом, как бы три вида сумасшедших живет как бы на нашей земле. Но веды говорят, благостные сумасшедшие лучше, чем все остальные. Почему? Потому что они испытывают больше счастья. Понимаете? В этом заключается идея. Теперь лечение. Лечение. Ну хорошо, заболели, много работаем. Да, кстати, я вам не объяснил самую главную вещь. Смотрите, согласно ведическому знанию, у нас счастье в жизни может быть только определенное количество. Для того, чтобы его увеличить, надо делать бескорыстные поступки совершать. Если мы не совершаем бескорыстных поступков абсолютно, то счастье увеличиться не может, потому что откуда оно возьмется? Закон сохранения энергии. Если ты не даришь счастье, откуда тебе привалит? Подумайте. Это невозможно. То есть все имеет этот закон, стоит на этом законе. И теперь человек, допустим, он решил, что он должен быть счастливее, он в страсти находится, естественно, что он так решил. Он должен быть счастливее, чем он есть на самом деле. Возьмем круг, да, круг начертим, и там у нас есть спектр здоровья, спектр семейного счастья, спектр счастья дружбы, спектр счастья проведения свободного времени, спектр счастья самосознания, дальше спектр счастья взаимоотношений с детьми, И спектр счастья, связанных с деньгами, то есть когда человек деньги получает. Какой спектр человек в страсти в свою энергию вкладывает? С деньгами связан. Положением в обществе, в эти два спектра он вкладывает силу свою всю. Итак, смотрите, закон сохранения энергии гласит, что чем больше ты вкладываешь силы, а мы можем свое благочестие перекачать в какую-то сферу. У нас есть такая возможность, но для этого надо напрягаться, понимаете? Или интенсивность труда увеличивать, или повышать его время, продолжительность. Смотрите, денег больше нужно, да? Значит, нужно или больше по времени работать, или работать интенсивнее. И то, и другое. Если интенсивнее человек работает, у него что теряется? Теряется здоровье и психическая энергия, он устает. В результате он приходит домой, он может испытывать счастье от близких. Чтобы испытывать счастье от близких, надо им что-то давать. А если человек выжат, как лимон, он приходит, он в страсти находится, они из него ждут счастья, близкие же, они тоже в страсти находятся. Они говорят, почему ты вот для нас то не делаешь, ты для нас то, он говорит, останьте от меня, я не могу, я стал как собака. Вот, то есть он не может, у него большие проблемы, трудности. Дальше, смотрите, человек хочет счастья, человек страсти хочет, где счастье? Он хочет счастья в семье, он хочет здоровья, он хочет счастья, ну, как бы в отношениях с близкими людьми. Но вкладывая свои усилия в деньги, он лишается свободного времени и лишается силы психической. В результате этого он, вот сколько он вложил силы в труд, чем больше он занят трудом, тем меньше у него счастья, жена недовольна. Мужчина, муж работает, жена недовольна. Так? Она говорит, почему ты в семью времени уделяешь? Почему ты всегда на работе? Может, тебе поменьше работать? Он говорит, нет, тогда мы не будем счастливы. Дальше, дети не воспитываются как надо, они там сами себе подчинены, чем-то занимаются. И все так живут, ничего страшного. Дальше, здоровье от этого будет увеличиваться, нет? От работы. Здоровье уменьшается, человек начинает больше болеть. То есть в результате что он получает? Дырку от бублика, понимаете, он получает. Он угробил время на работе, а от этого какой результат? Он потом последние деньги отдает на лечение. Потому что ему хотя бы здоровье сохранить. Он чувствует, что у него ничего не осталось, но хотя бы здоровье сохранить. И он отдает, а особенно это в страстных странах развито. Там очень хорошо просекают все, потому что там гуна страсти очень сильна, что медицина должна быть не просто платной, а стоить бешеных денег. Потому что люди от этого, за это отдадут все. И вот за что люди деньги отдают, то и стоит дорого. Понимаете, поэтому, допустим, в Америке там... У меня много знакомых, я могу честно сказать. Вот. Они там просто всю жизнь боятся заболеть. Не дай бог тебе заболеть так, что тебя не вылечит какая-то нетрадиционная медицина, которая попроще, а тебе надо ложиться в клинику. И это все, это капут. Потому что один день пребывания там в клинике стоит там $500, $600, $700. И он все свое состояние за недельки-две. Не дай бог ему сейчас там операцию сделать, там вообще $1000 уже идут. И все, то есть человек просто лишается денег. А там, понимаете, все очень просто. Там никто с себя денег не будет сейчас требовать. Говорит, лежи, ничего страшного, мы все понимаем. Идет счет человеку, потом у него квартира описывается, описывается его имущество. И все у него описывается. Это тоже не ему говорят, а что ты боишься? Ну давай мы тебя сейчас все это возьмем, ведь ничего страшного нет. И действительно он думает, ничего страшного нет. Он идет в другую квартиру, берет как бы кредит новый, да, и живет в этой, в рабстве находится теперь всю жизнь, он будет работать на эту квартиру. И он никогда из этого рабства не выйдет. Ему нельзя поменять работу, ему нельзя как бы вырваться из тех рамок. Ему даже отдыхать нельзя там слишком много, потому что, не дай бог, еще подумает, что он плохой работник и выгонит его. Тогда кредиты все это будут как бы ну, недействительными и будут большие проблемы. Понравилась вам такая жизнь, нет? Это как бы развитые страны, то есть там больше гуна-страсти. Здесь у нас свои как бы дела, но разницы нет. Здесь у нас процветает сила невежества, то есть пьянство, наркомания душат людей. Женщины страдают от пьяниц мужей, мужчины страдают от самого пьянства. Но разницы нет, это и то, и другое, это страдание. Просто одни понимают, что они страдают, другие нет. Почему женщины понимают, что они страдают? Потому что женское тело предназначено для отработки кармы. Когда-то карму надо отрабатывать. Вот, а мужское для накопления. Мужчина родился, гуляем. Потом женщина родился, страдаем. Так мы живем, понимаете? В этом заключается проблема. Так деятельность страсти всегда требует огромных усилий. Чтобы добиться счастья в страсти, нужно иметь много усилий. Дальше она направлена всегда на удовлетворение своих чувств. То есть никогда не бывает так, чтобы человек в страсти удовлетворял чужие какие-то чувства. Дальше, он очень сильно привязан к деятельности, которую он выполняет. Он не любит эту деятельность, этот труд он не любит. Он держится за нее, он боится ее потерять. Человек благости боится потерять деятельность, которую он имеет? Да, какая разница, Бог накормит. Он знает, не то, что он там вообще не хочет работать, нет. Он работает, но он знает, что у него нет проблем, потому что у него есть друзья, у него есть люди, которые его защищают. Допустим, он вылетел с работы, его тут же говорят, иди к нам, ты нам нужен. Почему? Потому что благостный человек всем нужен. Он золотой, понимаете, он хороший, и он, его хочется, все хотят быть рядом с ним. Поэтому говорят, иди туда, иди к нам, иди туда, все мы тебя возьмем, ты будешь наш. Понимаете, нет проблем. У благостного человека нет проблем. У страстного человека проблемы, потому что он никому не нужен. Он нужен только тем, кто может выкачивать из него кровь. А если крови уже нет у него, то что с ним происходит? Поэтому страсть, всегда гуна страсти, старость это ужасная вещь для гуна страсти. Все люди, которые находятся в гуне страсти, они боятся старости. В гуне благости старость к чему приводит? Мудрости, почету, уважению, обеспеченности и как бы счастью внутри себя. Люди в благости отрекаются от всего к старости, они как бы живут для духовного, и Бог дает им, то есть общество дает им деньги там и все прочее. Теперь человек в страсти, он что получает в старости? Там любовь есть, нет, в страсти. Там есть использование, взаимное использование. Внешне кажется, что это любовь. Дети любят своих родителей в страсти? Любят, потому что родители им что-то могут дать. Они им дают защиту, деньги, они им что-то дают. Потом родители ничего не дают. Что дети говорят? Goodbye, my love, goodbye. До свидания. Может, вас поместить в этот, как его? Там, знаете, классно кормят, как в этом, как в больнице, дом престарелых. Классно, там спокойно все. Давай, поместим тебя там. Может, тебя усыпить, чтобы не мучился? Нет, я вам серьезно, что, думаете, я придумываю, что ли? Ну, человек старый, болеет сильно. Ему дети говорят, может, тебя усыпить? Он говорит, давай, усыпите-ка меня. Знаете, смешно, не смешно, но я вам говорю, жизнь – это жизнь, которая находится в страсти. Человек, когда становится бессильным, он становится никому не нужен, все отворачиваются от него. Даже близкие люди, потому что на самом деле жена для чего живет человеком в страсти? Чтобы он ей что-то давал. А если он калекой стал? Она ему говорит, я тебя терпела, я сколько могла, тебе помогала, извини и прощай. Здравствуй, прощай. То есть, до свидания. То же самое муж бросает жену. Теперь отношения в страсти не приносят никакого удовольствия между мужем и женой. Поэтому веды говорят, что браки, которые находятся в страсти, неизбежно распадаются. Или люди, которые в них живут, они терпят из последних сил друг друга, могут терпеть всю жизнь. Как это происходит, я вам сейчас расскажу. Очень простая схема. Любовь есть там в страсти, нет? Там есть половое чувство, там есть. Но веды говорят, разница очень большая между половым чувством и любовью. Потому что половое чувство кончается, а любовь все время возрастает. Любовь – это бескорыстная вещь, а не корыстная. Половое чувство – это какая вещь? Корыстная. Поэтому психология в страсти на чем основана? Фрейд. На сексе. Говорит, секс – это главное в жизни, а остальное все на втором месте находится. Поэтому… Надо жить для секса. И на этой основе этой психологии сейчас закономерно психологи вывели, закономерно, это дураку непонятно только, что естественно, что невозможно со своим супругом прожить счастливо всю жизнь. Невозможно. Почему? Потому что все знают уже, все это поняли, что половое желание при совместной жизни гаснет. Люди надоедают друг другу. Конечно, они пытаются как-то сделать так, чтобы не надоесть, они там всякие тоники пьют, там, которые усиливают половую потенцию, еще там что-то извращаются как-то. Потом, в конце концов, надоедает все, приехали. А так как у них на взаимном использовании основана жизнь, да, постепенно люди, сначала, когда люди влюбляются, люди встречаются, женятся. То есть пока самая большая страсть и любовь какая? До женитьбы, да? Почему? Потому что все вновь. То есть очень много любви, наслаждения, не привыкли еще друг к другу. Потом постепенно, когда женились, уже как бы постепенно люди начинают не просто видеть друг другу наслаждение, а также они видят, что тебя хоть хотят использовать. То есть они видят желание использовать. И появляется постепенно отвращение друг к другу. Оно растет. И где-то через 7-8 лет, примерно через 7-8 лет, люди трезвеют в отношениях друг с другом. Они видят, что на самом деле он не такой хороший, как я его считала, она не такая хорошая, как я ее считал. И они формально любят друг друга. Они влюбляются друг в друга. Они как бы боятся потерять, потому что это же опасно, а вдруг один останешься. Но при этом без любви же жить невозможно, господа. А так как понимание любви какое? Понимание судьбы как бы эгоистическое. Поэтому естественно, что самое лучшее эгоистическое чувство – это сексуальное чувство. Поэтому человек такой в страсти, он когда-то в какой-то момент начинает смотреть в сторону. Это неизбежно. Ему приходится это делать. Мужчины в наглую, потому что такова мужская природа, просто в наглую смотрят в сторону. А женщины, они просто ищут дружбы. Что на самом деле, по секрету вам скажу, то же самое. То же самое, нет никакой разницы. Любовь женщины более искренняя, чистая, но это то же самое сексуальное чувство. Просто оно очень так хитро устроено природой. Вот. И женщина, она как знакомится? Ну, мужчина, он как-то... Ну, в общем, люди в страсти, они находят на работе или на своих тусовках, находят, чаще всего на работе, друзей себе. Начинается у них вторая жизнь. Вторая жизнь заключается в том, что они сверхурочно работают, но на самом деле в это время они занимаются сексом там с кем-то, втихаря. И что они не знают, что на самом деле отношения между людьми имеют глубокую бескорыстную природу, и от этого они испытывают счастье. Какая-то доля бескорыстия у людей в страсти есть, и на этом держится семья. Но когда они обманывают друг друга и как бы начинают гулять друг от друга, от этого родственники постепенно вообще перестают испытывать хоть какое-то удовольствие от тебя. И как бы они начинают относиться к тебе с отвращением. Почему? Потому что ты им не отдаешь то, что им давал раньше. В результате ты думаешь, начинаешь думать, да, смотри, как, а ты-то, тебе-то хорошо, да, в это время. Ты испытываешь счастье, у тебя все хорошо, у тебя есть любовь тайная. Вот. Но родственники, они не недополучают счастье. И как они начинают по отношению к тебе себя вести? Очень плохо. То есть они начинают больше грубить, злиться, они чем-то недовольны постоянно. И в результате начинаешь думать, да, вот я правильно гуляю-то от них, потому что смотри, как они себя ведут. Они действительно ненадежные люди, а так и правильно я все сделал на самом деле. Вот, и так портится семейная жизнь у людей в страсти. То есть заканчивается она разводами или просто сухими отношениями. Теперь, как воспитывает человек в страсти своих детей? Он воспитывает таким образом, он вкладывает в них свои деньги. То есть он думает, вот если я вложу деньги в детей, то есть они деньги, так как главное для меня деньги, то я дарю деньги. Я даю деньги своим детям. И они упахиваются для того, чтобы дети получили элитное образование, для того, чтобы дети лучше одевались, дети имели элитное окружение. Вот. И дети как бы от этого что получают? Увеличение ложного эго и жадности. Чем больше жадности в семье, то тем больше жадности у детей. Потом что происходит? Детям же неизбежно придется уйти из семьи, да? Там они создают свою семью. Это значит, что жадность их будет дальше культивироваться в сфере той семьи, в которую они имеют. Раньше у нас была с ними одна семья, но дети, так не бывает, чтобы дети в одной семье остались. Они уйдут из этой семьи. Так строятся отношения у людей в страсти, в благости у людей. Семья не разрывается, дети уходят, но они остаются своими. Потому что у них бескорыстные отношения, не основаны на жадности. Жадность замыкает людей в ячейки. То есть у меня своя семья, я для нее живу. Твоя хата с другого с краю, я ничего не знаю. То есть об этом. И как бы человек, когда уходит из семьи, дети-то уходят, они же в другую семью создают, понимаете? Вы идею-то поймите. Это означает, что родители где остаются? За бортом, за бортом. Это значит, что надо от родителей как-то вот попытаться, вот как-то, чтобы они нам помогли. Вот это и заключается любовь. То есть родители отдают, думая, что потом дети о них будут заботиться. Будут они заботиться потом? Формально, да. То есть, когда родители старые, люди в страсти, дети что-то делают для родителей, но счастье от этого родители испытывают? Нет. Потому что родители им по большому счету не нужны, потому что они им дать нечего. Счастье это человек в страсти испытывает от внешних, как чего-то внешнего. А родители уже дать не могут, давалка сломалась, сил нет уже. Все. Ну, мамочка, извини, вот мне некогда, я не могу к тебе часто заглядывать. У меня работа, дети, сама понимаешь, семья. Туда-сюда. Я тебе желаю всего хорошего. Вот. И главное, чтобы ты не болела. Если от меня что-то надо, на сухарики мы тебе дадим, не волнуйся, с голоду не помрешь. Все нормально будет у тебя. Больницу тоже купим в какой-то степени. Ты, дорогой, ты себе там больницу ни это, ни того, не шикуй. Знаешь, мы же как живем-то, ну, у нас денег не так много для тебя. Вот. Это такова участь. И старый человек, который всю жизнь... Люди в страсти, они, люди в благости целью своей жизни что ставят? Они ставят целью самосовершенствование и любовь к Богу. Люди в страсти целью своих жизни ставят что? Своих детей. Они считают, я живу для своих детей. В результате те, для кого человек жил в страсти, что ему потом показывают? Комбинацию из трех пальцев. Так? Очень нежно. Не то, что прям вот так вот совсем, как в невежестве. А так очень нежно. Ну, вот, ну, вот понимаешь, мама, вот. Ну, фига. Вот. Ну, небольшая такая, маленькая. Хорошая фига такая. Вот, ну, мама-то жила же для этих людей, она жила для них, понимаете, она всю жизнь отдала, понимаете, всю жизнь угробила для детей, потому что она, цель жизни родителей для детей в страсти. И она смотрит, маленькая фига, за то, что я всю жизнь отдала. И человек в страсти, он как бы, он испытывает большое разочарование к старости, от того, что как к ним поступают дети, он испытывает большие как бы трудности в этом плане. Не то, что ему от детей что-то надо, просто ему не хочется такого отношения, что нет, как бы он думает, я бескорыстно для детей жил. Но это является ли это бескорыстью? Почему человек в страсти для детей живет? Потому что он верит, что дети потом будут жить для него. Но дети-то будут для кого жить? Для своих детей. Для своих детей. Таким образом, как бы гуна страсти так устроена, что человек никогда не дожидается счастья. Он куда-то вкладывает все силы, а получает, что, вот допустим, отношения, допустим, кто-то учится в страсти, кто-то в страсти учится, а кто-то в страсти преподает, да? Человек в страсти, когда преподает, он думает, я вот сейчас преподаю, эти люди вырастят, они меня вспомнят с благодарностью. Они вспомнят с благодарностью. Как только они выучатся, они сразу тю-тю. Только их видели. Никогда не вспомнят. Может, вспомнят, скажут, вот хороший мужик меня учил. Сейчас он, правда, у него там проблемы, но ничего, он тогда был хорошим. Сейчас мы хорошие. Вот, то есть, как бы нет идеи такой благодарности, у людей страсти нет. Потому что благодарность, это вещь-то какая? Бескорыстная. Благодарность же надо отдавать. А благодарность, если человек не привык отдавать, он привык только брать, пусть по законам, пусть нежно, пусть хорошо, культурно, но брать. Теперь еще как бы я вам сейчас опишу некоторые моменты, которые гуна страсти, как бы, которые ввергают людей. Давайте по отношению к голосу совести разберемся. Человек благости, он хочет узнать свои недостатки. Не то, что он кичится этим, просто ему это необходимо, крайне необходимо, потому что ему нужно, он чувствует счастье от работы над собой, ему нужно знать свои недостатки. Но люди благости боятся, стесняются говорить друг другу недостатки. Поэтому надо очень много как-то из-под валь, как-то из-под тишка там узнать, что о тебе плохо сказали. Человек благости чувствует, вот он очень благодарен тому, кто о нем плохо сказал. Он теперь знает, что вот над этим не надо работать. Голос совести у человека в благости всегда работает так. Я сам виноват в своих проблемах. Всегда я сам виноват в своих проблемах. Человек страсти никогда не может себя обвинить в своих проблемах. Поэтому голос совести его, он работает двояко. С одной стороны, если мне выгодно как бы быть совестливым, то тогда я буду совестливым. Например, человек страсти, он раскаивается. Он совершил плохой поступок, его могут выгодно с работы. Это выгодно с работы уходить или нет? Невыгодно, поэтому человек в страсти раскаивается. Он говорит, я виноват, я плохой, простите меня, я больше так не буду никогда, я раскаиваюсь. У него включается в это время голос совести. Он искренне считает себя виноватым, не то, что он играет в это, он не играет. У него включается голос совести. Но когда все его приняли, оставили на работе, как он будет думать? Эти люди на самом деле поступили со мной неправильно. Я на самом деле гораздо лучше, чем они могут себе представить. А они гораздо хуже, чем они себе представляют. Итак, у человека в страсти голос совести открывается в крайнем случае и работает только с целью выгоды. Он, человек в страсти, сам даже этого не понимает. Допустим, дети, родители наказывают детей в страсти. Дети в страсти в это время искренне раскаиваются. И родители думают, какие у нас дети хорошие. Но для чего они раскаиваются? Чтобы не наказывали. Все основано на выгоде. Теперь, допустим, студент учится у преподавателя. Он очень искренний, да, во время учебы. Он так искренне относится, но для чего? Чтобы тот поставил зачет или 5. Потом, когда 5 поставлено, он преподавателя встречает где-то на улице там. А, здорово, ну, привет, ну, до свидания, все. Уважения нет, искренности нет. В этом заключается проблема. Поэтому гунастрасти – это ужасная вещь, которая лишает человека надежды на счастье полностью. Нет никакого выхода. Нет ни там, ни сям, ни здесь. Ужасная вера в страсть является как бы совесть в невежестве. Вообще никакой совести нет, кстати. Мы о совести говорили. Там нет совести. Человек боится голоса совести. Ему невозможно, человеку в страсти, кто может сказать о его недостатках? Его начальник. Или и тот, кому он подчинен в каких-то сферах, от кого он зависит. Там можно отчитать. И, кстати, человек страсти, он как, от чего испытывает счастье? Какова у него правдивость? Как правдивость страсти выглядит? Правдивость благости как выглядит? Я хочу знать правду о себе, кто я такой. Он знает уже, он пожил в страсти, человек благости. И он знает, что он много от него с глаз скрыто, потому что он сам себе не хочет признаться во многом. Он изучает себя, он открывает себе все новые и новые подлости, которые он себе раньше не знал. Так человек в страсти, как его правдивость работает? Он хочет сказать правду людям, как я сейчас. Он хочет сказать правду людям, и это означает обличать. Причем очень в грубом виде. То есть человек в страсти, он учит, как преподает, он обличает, он в грубом стиле. Как он воспитывает детей, вы неправильно себя ведете и так далее. То есть очень желание правду показать. Почему человек в страсти хочет показывать другим правду? Так он оправдывается перед самим собой. Если я другим правду показываю, значит я хороший. Поэтому люди в страсти любят сплетничать. Что такое сплетни? Мы говорим о недостатках других. Почему? Потому что таким образом мы утверждаемся в том, что мы хорошие, да? Мы рассказываем, вот этот плохой. Человек благости любит о недостатках других говорить. Он сам чувствует, он полон недостатка. Зачем ему говорить о недостатках других? Человек в страсти хочет говорить о недостатках других. Почему? Потому что это важно, чтобы меня считали хорошим. Для этого я должен говорить о недостатках других. Сплетни – это основа человека, людей в страсти, этой цивилизации в страсти. И кроме сплетен еще есть еще другой феномен интересный – это самооправдание. Человек в страсти не может признаться в том, что он не прав, если на этом над ним не висит дамоклов меч. Просто признаться, допустим, другу. Поэтому дружеских отношений в страсти не бывает. Не бывает. Почему? Потому что люди в страсти, они знают, что с другом надо вести аккуратно, потому что друг не поймет, если ты будешь ему доказывать, что он не прав. Поэтому дружба заканчивается там, где начинаются взаимные обвинения у людей в страсти. Поэтому люди в страсти как могут только дружить? Их дружба – это вечериночная дружба. То есть они приходят друг к другу повеселиться. И в это время они... Главное условие такой дружбы, когда ты приходишь в гости к человеку веселиться, не надо ему говорить о его недостатках. Просто веселимся, балдеем вместе и уходим от него. Не дай бог сказать о недостатках, дружба на этом заканчивается. Люди в благости, они дружат искренне, они пытаются друг другу объяснить очень нежно. У них нет злости, они объясняют нежно друг другу о недостатках. У них нет этого. Даже если сурово объясняют, все равно это с любовью делается. Вот, это очень важно знать. А дружба в невежестве основана на страхе. Если дружба в страсти основана на взаимной выгоде, ты мне делаешь счастье тебе, то дружба в невежестве основана на страхе. И раз ты со мной не дружишь, тогда извини, я тебя отпускаю, да? За ногу держит, бац, его в пропасть. Я тебя отпускаю. Вот, это дружба в невежестве. Основана на страхе. Поэтому... Надо понять эти все вещи, в чем, где мы живем, как мы действуем, что происходит с нами в этой жизни. Это очень важно знать. И если человек это понял, веды говорят, если человек разобрался в этих гунах, во всех трех, он переходит в благость. Почему? Потому что ему деваться некуда. Как можно так жить в невежестве или в страсти? Как можно дальше так жить? Но перейти в благость – это не дешевая вещь. Для этого надо каждый день работать над своим сознанием. И утреннее время предназначено для этого труда. Человек рано утром начинает повторять молитву или повторяет «Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья». Он пытается научиться желать всем счастья по-настоящему, у него ничего не получается. Он стонет, он хочет научиться, он чувствует, что у него ничего не получается. У человека в страсти получается желать всем счастья? Конечно, получается. «Я желаю всем счастья». Я желаю всем счастья. Я вообще классный человек такой. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я такой хороший вообще. Я так желаю всем счастья вообще. Но они не понимают этого. Близкие вообще не понимают этого. Я хороший, они плохие. Самосовершенствование в страсти. Самосовершенствование в страсти тоже есть. Оно означает, что близкие все невежды, а я кто? Я святой. Они этого не поймут никогда. Я это знаю внутри себя. Я рано утром встаю, читаю молитву, я вегетарианец, я веду здоровый образ жизни. Они как себя ведут? Они ведут себя по-свински, едят мясо, там делают то, это все, фу, противно просто, противно, фу, рядом с ними находиться. Но я такой святой, я желаю всем счастья. Видите, я желаю всем счастья, я хороший человек, а они, фу, такое дерьмо у меня окружает, а? Особенно я это поняла после лекции Олега Геннадьевича. Кстати, моя семья развалилась, конечно, там. Они, ну как можно с ними жить? Фу. Плохие. Моя семья развалилась после этих лекций, но я благодарна Олегу Геннадьевичу очень сильно. Благодарна, что он меня сделал благостным человеком. Я теперь всем счастья желаю. Конечно, у меня с мужем там проблемы, потому что невежно, как можно невежным человеком жить? Так что благость – это не дешевая вещь. И есть люди, которые дешево ее понимают. Они думают, что если они внешнюю ситуацию изменяют как-то, да, внешнюю ситуацию изменяют, значит, у нас благости больше становится, да? Мы с благостными людьми встречаемся, все вместе счастья желаем. Там атмосфера такая, мы друг друга не критикуем. Это означает скрытая страсть. Когда люди занимаются самосовершенствованием страсти, они очень сильно как бы подтасовывают вот эти все вещи, и получается такая ерунда, которой трудно этот замес понять с первого раза. Очень трудно понять этот замес, который получается. Признаком того, что человек не занимается духовной практикой и самосовершенствованием правильно, самым первым и главным признаком является развал семьи. Главный четкий признак, что человек не занимается самосовершенствованием благости. Потому что человек благости, когда занимается самосовершенствованием, он что, чего добивается? Он добивается того, что я хочу делать все для своих близких правильно, неважно, они хорошие или плохие. Пускай они там совсем уже живут, никак непонятно, но это моя карма, я же ее отрабатываю вместе с ними. Я испытываю счастье в отношениях с этими людьми, и вокруг благостного человека все очищаются. Он является местом чистоты, то есть местом, где все очищаются. Страстный человек, когда занимается самосовершенствованием, он отторгает от себя все. У него развивается ложное отречение, гордыня. Внешняя чистота, внешний лоск, внешнее поведение, внутри ничего нет. Самое ужасное заключается в том, что человек в страсти не понимает своих недостатков совсем. У него по нулям. Он говорит, я хороший человек. Конечно, я плохой человек в чем-то, да. Ну, ничего страшного, это временно. На самом деле я хороший. То есть он не понимает своих недостатков. У него нет идеи, что у него есть недостатки. У него нет такой идеи. Не может он это понять. Теперь отношения в страсти носят всегда только формальный характер. Если это старший человек, то человек в страсти его боится, поэтому выполняет свои обязанности. Если человек дружба есть, значит, мы, как мы говорили, в этой дружбе нет взаимности, потому что взаимность означает, что ты мне говоришь правду, я тебе, а это опасно. Когда человек как бы снисходит, то есть он отдает общение людям, общается с теми, кто младше, ниже, то в этом случае он тоже особенно им не сострадает. У него нет идеи, он просто использует свое положение для того, чтобы наслаждаться властью. Но у него нет идеи помочь им как-то сострадать, заботы в этом случае нет. Теперь я вам открою отношения между благостными людьми. Человек благости, он испытывает огромное счастье, когда ему наставник его говорит о его недостатках. Значит, он на него обращает внимание. И он испытывает большую близость к наставнику. Человек благости, он медитирует на наставника, на его стопы, постоянно думает о том, чтобы ему служить. Это очень высокий уровень сознания, это сознание в благости. Человек благости очень сильно дружит с теми, которые равен ему. И сокровенные истины, они обмениваются друг с другом не о том, кто где кого взорвал, там в Карабахе, Барабахе. Вот, а обмениваются сокровенными вещами, понимаете, которые недоступны другим людям, а сокровенными вещами о самосовершенствовании. Люди в благости о чем говорят друг с другом? Только о самосовершенствовании. Люди в страсти о чем говорят? Политика, сплетни, туда-сюда. Люди в невежестве о чем говорят? Они всех ненавидят, и они постоянно поносят всех. Люди в невежестве об этом говорят. Дальше люди в благости как с младшими общаются. Они испытывают к ним огромное сострадание. Младший для них тот, кто еще не в благости. Не то, что там младший, это означает возраст младше. Тот, кто не в благости, тот младший. Очень много любви, заботы, сострадания. Так человек благости относится к младшим, тем, кто стремится к благости. Теперь как человек благости относится к тем, кто находится в страсти? Он выполняет перед ними обязанности с любовью, но держится от них на расстоянии. Это означает, что он не вступает в сплетни и не вступает в те виды общения, которые диктуют люди в страсти. Он не говорит о деньгах, нет. Человек благости может работать, на работе находиться. И там на работе он из чувства долга общается по поводу финансов там, и даже политики, но он к этому не испытывает никакого влечения. Человек в страсти живет этим, а его трясет от этих всех вещей. И человеку в невежестве как человек благости относится? Он выполняет перед ним свои обязанности, старается вообще как можно дальше от него держаться. То есть не вступает в близкие отношения с ним, потому что он не видит от этого никакого смысла вообще. Человек благости знает, что отношения близкие, они формируют сознание. Поэтому благостный человек больше всего дорожит чем в своей жизни? Своим общением. Страстный человек своим положением в обществе дорожит, а невежественный человек чем дорожит? Своей властью над людьми, чтобы он мог кого-то держать. Вот, таким образом, как бы ценности тоже разные у них, у этих людей, в благости, в страсти, в невежестве. Следует также знать, что все люди, благостные, страстные и невежественные, любят что-то изучать, смотреть. Язык тоже как отличается. У благостных людей язык простой, доходчивый, глубокий, осмысленный и правдивый. Нет никаких сентиментов. У страстных людей какой язык? Изысканный. С точки зрения банальной эрудиции, там и понеслась, То есть что-то такое очень важное. Допустим, духовное знание преподают благостные, страстные, невежественные люди. Допустим, читает наставник благостный духовное знание. Он говорит, Бог есть, истина в самосовершенствовании. Достигнет тот, кто послушен. То есть такие фразы и никакого объяснения. Страстный человек не может этого понять без объяснений. Благостный понимает, ему в сердце все заходит. Он слушает своего наставника, он принимает истины, там есть постулаты. То есть благостный человек говорит другому благостному человеку постулатами. И тот говорит, я не понимаю этого. Думай, поймешь. Думай. Если тот не понял, говорит, пожалуйста, объясните, я не понимаю вот этого. Он раз объясняет ему доходчиво, просто. И потом дальше думай сам. То есть работа идет, беседа идет вот такая, очень емкая, очень честная, смелая, там нет сентиментов. Дальше в страсти как знание передается. Нельзя людей обидеть. Обижать нельзя, потому что деньги же заплатили. Надо говорить им как? Надо им говорить все так, чтобы они были счастливы, довольны. Поэтому лекции в страсти, они наполнены новейшими открытиями ученых о том, вот том, и так вот мы вывели, что вот на самом деле вот так вот надо так подмигивать, а не так, оказывается, это очень важно. Вот, потом и так далее. Есть много тонкостей, то есть лекции общение в страсти наполнено какими-то изобретениями, формальными вещами, поведением, то есть как поменять поведение и так далее. То есть и все это крутится вокруг чего? Успеха в обществе. То есть если ты все это делаешь, ты становишься успешным человеком. За это ты деньги платишь, чтобы быть успешным, понимаете? В этом идея. Лекции в невежестве бывают лекции, нет? Паханы собрались, ну что, мужики, я сейчас сказал я вам сейчас. Поняли меня, да? Ну, все. Тоже очень короткая лекция. Там нет большого рассуждения. Все очень коротко и ясно. Вопросов нет. Если не понял, то завтра мы с тобой встретимся отдельно. Я тебе объясню. Вот. То есть очень все просто, лаконично и доходчиво. Вопросов нет. Фильмы. Благостные люди тоже любят смотреть фильмы про самосовершенствование. Невежественные любят про разврат, а страстные любят про жизнь, успешную жизнь. Санта Белиберда. Успешная жизнь. Общение там есть, красивые декорации, то есть такие одежды красивые. Мы любим, да и у нас есть любовь, у нас там нежность, там туда-сё. Все мы в это играем во всем. Нам надо играть очень искренне, иначе деньги не заплатят. Есть там искренность, нет, в Санта Белиберде? Нет искренности? Потому что это все просто игра. Или и все фильмы вот эти, пусть только человек в благости может это понять. Я не знаю, благости или нет, но я не могу смотреть фильмы в последнее время совсем. Даже вот эти самые крутые, когда там вот, ну, показывают там какие-то очень актеры хорошо играют. Видно, что это просто фальшь. Но с другой стороны, есть духовные фильмы, знаете, ну их очень мало, но они есть, их по 100 раз хочется смотреть. Есть фильмы, где люди показывают жизнь святых, им нечего там как бы выпендриваться, понимаете, святого человека. И есть такие действительно люди святые, театры ставят, снимают, все это есть. Но это очень мало доступно людям в страсти, потому что там нет декораций, там нет вот этого всего пафоса, там нет возможности там как-то обставить все очень круто. Узнали свою жизнь, нет? Мы повязаны этой жизнью, она вокруг нас окружает. Только у того надежда есть избавиться от нее, кто примет возможность какого-то наставничества от кого-то, получит возможность благостное знание получить. Но здесь надо платить, понимаете? Платить тем, чем люди в страсти платить не хотят и не будут. А платить надо верой. Понимаете, надо поверить как-то во что-то в своей жизни. Человек благости живет верой, человек страсти живет деньгами, человек невежести живет безверием. Поэтому единственная возможность перейти в благость – это поверить. Во что поверить? Вы сами решите, это не проблема. Главное, чтобы вера была возвышена, чтобы вокруг окружали возвышенные люди. Во всех религиях есть такие возвышенные люди, есть и страстные люди во всех религиях тоже. И невежественные тоже есть. Во всех религиях, не только у мусульман, не думайте, что только мусульмане так себя ведут. Сейчас просто у них там кризис идет в религии очень сильный, поэтому это все происходит. На самом деле во всех религиях были крестовые походы, да? И в ведической культуре тоже были войны там всякие, все это было. Поэтому говорить о том, что какая-то вера лучше, какая-то хуже, это абсурд. Надо понять идею, что благостные люди, возможно, благостным быть только если ты способен действительно глубоко принять наставление возвышенной личности. Какие вопросы у вас по этой лекции? Еще хочу добавить самое главное, что гуна страсти сковывает сознание человека, из нее вырваться самостоятельно невозможно. Еще раз вновь и вновь повторяю вам это. Люди в страсти не могут это понять, у них нет идеи. Когда благость просыпается в их сердцах, они чувствуют безысходность и безнадежность возможности вырваться из такой жизни. Они принимают у кого-то прибежище. Но у людей в страсти сама идея, что ты как бы будешь подчинен не самому себе, она ужасна для них. Они не могут ее признать. В этом заключается переходный момент. Пока человек действует, как считает, что он сам может победить свою судьбу, он находится в лапах гуны страсти, и его жизнь не изменится. Внешне что-то менять можно. Можно и религиозным внешне стать, можно внешне и богатым стать, и характер хороший внешне воспитать. Все это лишь внешнее, потому что на самом деле страстные люди боятся только одного, что какой-то наставник скажет им правду про них. Это самое ужасное. У людей в страсти есть наставники? Тоже есть наставники. Они правду говорят? Нет. В этом заключается разница. Они говорят, меня слушай, подчиняйся мне, и ты достигнешь счастья, потому что я самый лучший наставник. Неважно, как ты живешь, постепенно ты будешь продвигаться, все у тебя будет нормально. Главное, мне подчиняйся. И делать особо ничего не надо, главное, подчиняйся. Можешь молитву читать, конечно, но работать над собой не обязательно. У людей в благости все не так. Запомните, там совсем другое общение. Для людей в страсти оно страшно, страшно даже подумать об этом, что тебя кто-то может сказать, что ты плохой, что тебе надо работать над собой. Как найти духовного учителя, наставника? Никак не найдете. Надо понять такую вещь, что это не дешево. Только если человек действительно хоть захотел поменять свою жизнь. Поймите, что вот смотрите, то же самое, как предсказание, да? Люди ждут предсказаний будущего, да? Или допустим, вот я говорю, я знаю твои прошлые жизни, как проверить? Ты спроси, чем я занимался 5 часов назад. Если он тебе скажет, значит, возможно, он прошлые жизни тоже знает. То есть от простого к сложному идем, да? Теперь, как получить наставника? Сначала человек должен научиться получать наставления, слушать наставления от тех людей, кто на него гневается. Это является чем? Это является экзаменом. Если тебе говорят, ты плохой, тот, кто гневается на тебя, если ты принял удар на себя, способен как бы сдержаться, то в этом случае у тебя появляется сила слушать о своих недостатках. И эту силу человек может использовать таким образом. Он ищет того, кто может сказать ему о его недостатках. В этом заключается наставник. Не то, что наставник – это тот, кто может сказать о чем-то хорошем. Нет, он наоборот должен о недостатках говорить. Но дело в том, заключается в том, что наставник не будет давать наставление нечестному человеку. Он обойдет его стороной. Он знает, кто честный, а кто нет. У него есть видение. Поэтому даже человек в страсти может выбрать себе наставника. И может он всю жизнь у него есть наставник. Но в благость он не переходит. Почему? Потому что он боится наставлений. Он не хочет как бы следовать ничему. Поэтому фальшиво наставника не примешь. Надо сначала своего сердца его принять. Сначала человек косвенно пытается понять, в чем он не прав, по разговорам окружающих людей. Потом постепенно он приходит к идее, что старшие люди, старшие могут мне сказать обо мне. Не то, что они духовно продвинуты, просто человек старше, он может обо мне сказать, потому что он старше. Потом, продвигаясь дальше, человек способен от среднего, того на его уровне терпеть уже как бы в свой адрес недостатки, что ты можешь мне сказать. Потом дальше, когда человек уже способен терпеть о том, что им о его недостатках скажет тот, кто младше, и он способен это принять. Только после этого он способен будет принять того, кто говорит о недостатках в гневе. Но я вам сейчас скажу один маленький секрет, открою. Он заключается в том, что человек, вы не дождетесь, чтобы вам по-честному сказали о ваших недостатках. Не дождетесь, это невозможно. Гуна страсти исключает это. Люди с ужасом думают о том, что они скажут о чьих-то недостатках, потому что они теряют отношения в результате такой речи. Единственное, как они могут о недостатках друг друга говорить, это в гневе. Понимаете, да? Или сплетничая. Таким образом, как человек страсти может начать слушать о своих недостатках? Только в том случае, если кто-то на него кричит, гневается. По-другому не разведешь, не заставишь сказать о себе ничего. Люди будут льстить, они будут говорить, да ты хороший, мы тебя так любим, он очень хороший, все. Никаких недостатков. Но за бортом будет говориться совсем другое. Это означает страсть. Человек в страсти должен принять в гневе. Как только он способен в гневе, когда на него гневаются, принять, что на него говорят недостатки, с этого момента у него появляется потенциальная возможность принять себе наставника. До этого момента возможности такой не существует. И даже увидеть наставника он не может. Он будет видеть перед собой людей, но он не будет понимать, что это его наставники. Но человек благости считает наставниками всех. И в зависимости от того, насколько человек продвинут, он глубже и глубже привязывается к нему. И кто такой духовный учитель? Это тот человек, к которому ты испытываешь огромную привязанность дороже, чем твоя собственная жизнь. Потому что любовь от него исходит такая огромная, что она затмевает все вокруг. Понимаете, это духовный учитель. Но эти недешевые отношения с духовным учителем, ему надо предаться, всю жизнь ему отдать. Для людей в страсти это очень, очень страшная вещь, что значит предаться кому-то. Невозможно. Поэтому, во-первых, что я вам хочу сказать. Люди в страсти всегда все принимают очень дешево. Поэтому вы не торопитесь, пожалуйста. Не торопитесь. Надо просто начать жить по-другому. Надо работать над собой, начать. Постепенно придет способность терпеть критику в свой адрес. С этого момента человек уже переходит в благость. Это явный признак, что человек в благость перешел. Только один критерий. Способен ты слушать правду о себе, что тебе со злостью говорят о тебе или нет? Пусть тебе это не кажется правдой, но если ты способен это принять и осознать через какое-то время, ты прошел экзамен. Экзамен этот очень сложен. И второй экзамен заключается в том, что человек в благости, он не будет со злостью на кого-то обвинять. Он будет с добрым сердцем, даже строго, но с добрым сердцем говорить. То есть смотрите, человек в страсти, он когда обвиняет? Когда он выйдет из себя. Человек в благости, когда выйдет из себя, он молчит. Понимаете? Человек в страсти говорит, когда выйдет из себя. Человек в благости молчит. Потому что зачем, какой смысл, если я вышел из себя, зачем кого-то обвинять в этом состоянии? Как внушить своим детям, чтобы они ходили на ваши лекции? Надо внушить им. Я даю установку своим детям. Нет, вашим детям. Сейчас я даю установку. Настройтесь. Дети будут ходить на мои лекции. Все. Внушить. Я сейчас внушал. Мне получилось стать, нет? Не получается. Уже не получается. Раньше я тренировался даже внушать. Я гипнозом занимался. Спать. Я занимался этим, да. У меня много было бзика в голове. Сейчас тоже есть, но поменьше уже. Вот. Поймите такую вещь, что это как раз идея в страсти находится. Почему вы решили, что они должны ходить на мои лекции? Вас кто-нибудь тянул за нос сюда? Нет? Нет. И вы никого не притянете за нос. Люди в благости по-другому воспитывают своих детей. Они понимают, что мой ребенок не станет лучше, пока я сама не изменюсь. Поэтому какой смысл вот искусственно что-то создавать? Ну и придет человек искусственно, ну притащите вы его за уши. Ну и что, он посидит здесь и уйдет, ничего не поймет. Потому что насилие не рождает откровение. Только свобода выбора рождает откровение. Невозможно детей затянуть на лекции. Невозможно. Вот смотрите, я честно сказал, очень сурово, да? Человек слушал сейчас. Я не знаю, кто записку написал, он слушал. Если он не обиделся на меня, значит, он в благости. Все очень просто. Как пробудить голос совести у человека в невежестве? Так, ослабились. Сейчас будем пробуждать голос совести. Невозможно пробудить голос совести у человека в невежестве. Люди в благости знают, что человека в невежестве не изменишь, человека в страсти не изменишь, потому что изменение происходит через слушание. Когда ты с очень большой добротой в сердце, с любовью говоришь человеку, а он с любовью слушает, происходит изменение. Это сфера деятельности благостных людей. Поэтому те, кто находится в страсти, первая стадия правильных отношений. Надо перестать кого-либо трогать вообще. Никого не надо менять, успокойтесь, расслабьтесь. Начните менять себя, это гораздо тяжелее и приятнее. Надо начать менять себя, надо всех терпеть, надо начать учиться. Это правильное отношение, они будут благодарны. Даже если не будет отношений, они будут тысячу раз благодарны, что вы просто их не трогаете. Терпение является первый этап принятия благости. Это очень тяжело терпеть. Для этого надо самому очень много заниматься самосовершенствованием. Для этого я вам хочу сказать, люди в страсти, они позитивисты в будущем, то есть они верят в будущее счастье. Люди в благости сейчас позитивное мышление имеют, они всегда верят в счастье. А это значит, что они ко всем хорошо относятся, они в людях видят лучшее. И поэтому даже если человек проявляет что-то плохое, человек в благости постоянно настроен, что не надо никого трогать, потому что он исправится, несомненно. Понимаете, он сам исправится со временем, сейчас это невозможно, это очень трудно. Человек в благости это понимает. Человек в страсти, он не верит в людей. Он верит в будущее, и он поэтому верит, в будущем мои дети станут лучше. Но их надо быстрее притягивать, быстрее. То есть насилие является основой. Видите, я лекцию большую прочитал, да? Но записки находятся в чем? В страсти. Поэтому не думайте, что так дешево от нее избавиться, от этой страсти. Надо ли родителям пытаться сохранить семью детей? Опять, видите, то же самое. Которые живут в страсти, а мы не живем в страсти. Есть ребенок. Как надо к этому относиться? Надо к этому относиться так, что раз я сам живу в страсти, как я могу их изменить? Так считает человек благости. Он считает, я сам в страсти, у меня столько грехов. Как я могу им помочь? Я могу только их любить. И он начинает, я желаю вам счастья, молиться за них постоянно. Потом дети смотрят, у меня мама изменилась, она какая-то хорошая стала. Она не пристает больше, не терроризирует своей благостью. Мясо не заставляет не есть, а просто любит. Принимает, какой я есть. Человек начинает меняться постепенно. Это награда. Людям страсти не дано это понять. Они не понимают, что никого не надо трогать. Ты получаешь то, что ты имеешь по своей судьбе, за свои ошибки. Все. То, что ты имеешь, это твое. За это попытайся ответить перед собой, перед своей совестью. Что у тебя такая жизнь, поэтому ты такой. Это благость. Она невозможна для страстных людей, невозможно тяжела. Ну как можно так жить, люди думают. Но когда человек принял этот удар на себя, он потом думает, как жить-то стало лучше. Я же никого не трогаю, и в этом счастье заключается, что честное отношение. Мой сын, который там выпивает, уже наркоман, он приходит ко мне домой, и он видит, что у него есть настоящая мать, которая просто его жалеет, любит и желает ему счастья. Она его не теребит, знает, что это очень трудно поменяться. И сын такой раскаивается перед матерью хотя бы, перед одной, и он сам исправляется. Люди в страсти, что считают, что кого-то можно изменить. Люди в невежестве считают, что никого изменить нельзя, поэтому всех надо убивать. А люди в благости считают, что никого изменить нельзя, поэтому надо просто к людям относиться хорошо. И когда они почувствуют уважение за то, что ты так делаешь, тогда они будут меняться сами. Понятна идея или нет? Благости нет насилия. Что послужило основой создания вед? Веды существуют вечно, согласно ведам. Они не были созданы. Это знание вечно, веды говорят. Ну, вам трудно это понять, мне тоже. Вот. Единственное, что скажу, что ведическое знание приносит во Вселенную приносят великие мудрецы. И это описано в ведах, как пришло ведическое знание на Землю. Я сейчас пишу много книжек на эту тему, там об этом обо всем говорится. Нет смысла сейчас нам влазить в факты там. У меня сейчас пишется книга «Настоящее здоровье» называется. Там много фактов преемственности, как аюрведа пришла в нашу Вселенную. Там все это описано, как веды пришли, какие предсказания есть. Там вкратце все это объясняю. Но идея не в этом. Вы просто, зачем вам вообще вот это все знать? Вот смотрите, я вам про вашу жизнь с позиции вед рассказал. Неужели я в чем-то ошибся? У меня нет этого знания, это не мое знание, понимаете? Я не могу столько знать, это невозможно. Это знание принадлежит не мне, оно является очень могущественным, и оно открывает глаза людям. Это знание ужасно по своей силе, почему? Потому что оно отрезвляет полностью. Понимаете? Откуда мне это может прийти в голову, если живу в тех же условиях, что все остальные люди? Поэтому какой смысл изучать, как бы пытаться усомниться в их подлинности, если мы видим налицо то, что это знание имеет силу, и оно правдиво? Это значит, что оно истина. Это тоже доказательство. Когда человек чувствует, воспринимает, что это истина, это тоже доказательство. Нет смысла. Но если вы хотите, в ведах есть все. Можно раскопать полностью последовательность ученической преемственности, откуда пришло это знание. Все описано в ведах полностью. Но для того, чтобы это читать, для этого надо в это верить. Сейчас ведические писания были переведены русскими людьми. Многие. Махабхарата, огромное количество томов на русский язык. Как переведено? Людьми? Как легенды, как истории всякие. Нет понимания, что это не легенда, это правда. Она реально существует. И что люди, которые там себя вели, это не сказки. Это все было реальностью. В этом разобраться очень сложно. Для этого надо действительно изучать это все серьезно. Давайте все сядем прямо. Будем желать всем счастья. Кто торопится, бегите домой. Фанатеть не надо. Все фанатики остаются. Будем желать всем счастья. Да, кстати, мы открываем новую секту. Вы знаете об этом, нет? Она называется «Счастливчики». «Счастливчики». То есть мы счастливчики, мы всем счастья желаем. Это новая секта, новое движение. Я слышал, в Екатеринбурге там открыли, они открыли школа, ну, как бы, клуб любителей Тарсунова. То есть они меня любят. Я об этом, кстати, узнал не сразу. Кто-то из этого клуба бы не догадался письмо написать. Такие смешные. В этом нет никакого смысла. Никакого смысла нет. Это глупость. Это глупость, порожденная гуной страсти. Люди в страсти, они фанатеют, фанатики. У них культ личности развит. И дальше они очень сильно злятся на другие течения. То есть в чем вера в страсти заключается? Наши счастливчики лучше. Это самое лучшее вообще здесь, что вот собрание. Мы счастливчики, у нас самое лучшее. А все остальное это, ну они нормальные, конечно, но у нас лучше, несомненно. Это страсть. Сектантство. На стороне сектантства – это страсть. Все сели прямо, давайте будем желать всем счастья.